Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 39 минут, вторник, 20 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Особняк Дзержинской. Знаешь, какой? Особняк Дзержинской, в котором 1959 года расположено посольство Австралии. Резиденция посла Австралии. Ты имел обыкновение с ним обедать, ужинать? Нет. Ты же летала в Австралию.
Я была там, получала визу. Вы знаете, кстати, Сергей, очень важная информация, что теперь подать документы на визу в Австралию вы можете, не выходя из дома, и получить.
Не выходя из Австралии. Я бы сказал, не выходя из Австралии.
По имейлу. Единственное, что они пишут, что, возможно,
какой
страны,
позор,
через которые вы полетите, Сергей, то есть наклейки, ничего, в паспорте ничего нет, просто у вас там имейл, собственно,
ничего.
Что... Они пишут, что есть вероятность,
я
что...
Я ездил сейчас страны, в Шри-Ланку, то же самое, никакой отметки в паспорте, ничего.
Страны,
в Шри-Ланку, дорогая.
Через которые вы летите, а вы, нету никаких
Австралия
прямых...
Австралия достигла, наконец, уровня развития Шри-Ланки, как это мило.
Никаких прямых перелетов в Австралию нет, и когда вы летите через что-то, там вас могут не пустить дальше, ну, если захотят. Они
Мама,
за это на ответственность не несут.
Не надо удивляться. Такая, удивляешься, знаешь, как...
Была первая страна, вот, с которой, когда я столкнулся...
Шри-Ланка, что... Камбоджа, Кампучия, значит, Лаос,
там,
пожалуйста.
Экономят.
Значит, этот самый...
Австралия от богатства.
Австралия от богатства.
Наверное.
В Америку прилетаешь сейчас, ты знаешь, как ты проходишь границу? Робот.
Никак, просто
робот.
Робот. Робот, это как выглядит?
Ну, робот, ты подходишь, к автомату, и он тебе предлагает показать паспорт. Суешь туда паспорт. Он его сканирует, твой паспорт, ну, правда, визой, да? Значит, он ее сканирует. После чего он тебе что-то спрашивает такое, ну, типа, приветливое, типа, да не пошел бы ты такой, говоришь, ес.
Назовите первый закон робототехники.
Да, робототехники. Ты говоришь, ес.
Он говорит,
ну и катись, говорит, уже за тобой люди, небось, пришли, катись отсюда, хватит здесь это самое, проныра подлый, говорит, стоишь здесь, занимаешь время, давай, дуй отсюда. И ты там пошел гордо такой, и все. И все.
Да.
Еще какой-то там кореец тебя встречает, ну, какой-то человек японского вида. И, значит, там уже совсем на выходе. Говорит, вы там на сколько дней там что-то? Я говорю, ну, это что-то так. Он говорит, ага, и все. И на этом весь разговор заканчивается. Понимаешь?
Нам, людям КГБ, это все кажется непростительной шалостью.
Это все ложно. Ложные ориентиры, ложные ценности.
Так вот, нет,
послушай меня про Дзержинскую. Ты же не знаешь, что такое Дзержинская, и я не знаю.
Нет.
Ну, а кто она такая?
Ну, я знаю Шехтеля, конечно же. Шехтель,
знаете... Ты можешь написать особняк Дзержинской? Нет, напиши. А, и Дзержинская. Кто это? Ну, кто это? Кто это баба?
Шехтель — это Ярославский вокзал.
Сейчас, девушка, вчера написал... Дзержинская, не Рожинская, Рожинская.
Какая хорошая фамилия.
Дзержинская. Дзержинская. А и Александра Ивановна, не бойся.
Ну, вот особняк Дзержинская.
Да я умоляю, вещь. Баба, кто это? Дзержинская.
Жилой дом в стиле модерн. Построен в 1901-1904 годах по проекту архитектора Шехтеля. Один из ключевых памятников московского модерна. Одна из самых известных построек
архитектора Шехтеля. Тетенька, кто? Тебя спрашивают. Шехтель не нужен мне уже совсем. Дзержинская нужна. Десятый раз спрашиваю. Эта женщина агрессивна.
Ищу.
С ней нет сладу.
Ищу. Ну, какая вам... Ну, а ножка бы там жила какая-нибудь. Ну, что, и
ну,
разница
что?
Какая-нибудь.
Богатейка.
Нет, да, она же на какой-нибудь...
Шуршала юбками, небось, там, в Кропоткинском переулке. Барыня легли и просят. Заходил какой-нибудь Боже лакей. Какой. И говорят, барыня легли и просят. И к ней бросались в панталонах лакеи такие все. Огромные негры. Нет?
А, и Дерожинская. Ну. Александра Дерожинская.
Кто это? Тяжелый человек. Хорошо.
Слушай, от нее не осталось ничего, же... кроме особняка.
От нее не осталось уже... ничего, кроме особняка.
Никаких все. Следов в интернете.
Барыня легли и просят. Ну, хорошо, нет, слушай меня.
Ну, в Википедии нет про Дерожинскую.
Ты можешь меня послушать?
Да.
Там живет посол Австралии. Он вчера в Фейсбуке зафигачил, что ему не чистят переулок. Мне кажется, это из каких-то соображений. У них не чистят в Кропоткинских переулках, на Остоженке. Вот там, вот, так сказать, там, где самые богатые дома, где там квартиры.
Да.
Понимаешь что? Им не чистят вообще, они там ходят по колено. Это специальное самоистязание.
Он что, там живет в этом
Да,
особняке?
Нет, почему, кто живет? Да, Бирюков там живет, поэтому он не чистит специально, чтобы никто не мог сказать, что он себе почистил. Он почистил их в последнюю очередь, правильно? А все остальное, вся Москва вычищена. Все с иголочки, правильно?
Александра Ивановна Дерожинская, она дочь фабриканта Ивана Бутикова. Позднее она стала женой текстильного фабриканта Зимина. Это исчерпывающая
буржуазного информация. Буржуазного происхождения.
После Октябрьской революции, тут мы потеряем руки. Особняк.
Как это приятно. Как это приятно.
Да, конечно, конечно.
Революцион.
Да.
Лагран. Лагран. Революцион. Лагран.
Че Гевара. Команданте
Че Гевара. Лагран революцион де октубре. Социалист.
Так вот, в 1918 году его заняло культурно-просветительское общество.
Наплюй, все.
Украинская
Значит,
рада.
Короче, им да. не чистят, а нам-то всем почистили. Правильно, 7373948? Алло, здравствуйте. Вам-то всем почистили?
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Да нет, только что буквально 20 минут назад ехал по Ярославке.
Да.
До моста, где Золотой Вавилон. Автобусная полоса, вообще ее нет, просто... Не знаю, сантиметров 40 осталось.
Ну
и
вот.
Все троллейбусы, автобусы едут по полосе.
Правильно, они выезжают на нашу полосу. И все. И все. Я тоже
они
это на Ленинском.
Уезжают,
на Ленинском тоже.
Поток.
На Ленинском то же самое. Но я, правда, не сегодня ездил, а вот буквально пару дней. Автобусы, троллейбусы вместо своей А-полосы выезжают сюда, вот левее, левее.
Да, и они как бы, у них почищена остановка, они вроде бы туда-то заскакивают, в карманчик в этот, а начинают выезжать, тормозят весь поток, и так все жутко стоит из-за этого.
Ну, хорошо, но это первое. Вы помните, что по ряду, один ряд справа отсекался всегда в старые времена, но вот потом начали чистить в ноль, и хорошо, а в этом году не успевают или что? Или бездельники, балбесы?
Самое интересное, что я не вижу техники даже. Понимаете, где-то во дворах дворники шуршат с лопатами, появились. А вот именно самой техники уборочной нету.
Нет.
Хотя бы по ночам. Я вот бывает езжу часов в 10, в 11, ну чистите свободно.
10 это вы ночью называете. Я сегодня в 6 утра ехал, маленький тракторишка шел, и гордые женщины в распахнутых тулупах, я не знаю, как они греются, шли такие гордые женщины, от них прямо испарина шла. И видно, что они где-то работали перед этим. Черт, я знаю, может не работали, наоборот. 7-3, может, отдыхали. 7-3-7-3-9-4-8, алло. Здравствуйте. Шли за трактором. Здравствуйте.
Вот я думаю, кому бы еще родину продать? Эти дворы уже ассимилировались. Кто приехал убирать к нам дворы?
Да.
Их уже нет ни одного. Какую бы еще страну
найти? Вот скажите, это ли не удивительно?
Давайте к нам.
Как вас зовут? Расшите
обращение. Сергей, я живу в Строгино.
Да.
Ни одного с лопатой. А если он есть с лопатой,
скажите,
ему можно ставить памятник.
Совсем недавно.
Он стоит на лопате и говорит по телефону.
Совсем недавно они лицемерно здоровались с нами непрерывно, когда мы шли по двору. Правильно? Совсем недавно.
Как, да.
Как это случилось, что они вдруг превратились в этих самых, в господ? Я не понимаю. Я помню, он стоял, облокотившись на лопату, смахивая пот со лба, и здоровался приветливо, угодливо и лицемерно. А теперь его нет. Где он? Где сукин сын? Я не понимаю. Ходят, наоборот, какие-то русские мужики с пивными брюшками. И это самое, ну, с лопатами. Значит, и они ходят, но они, как раз, мне кажется, они размечают какую-то диспозицию. То есть работать они не работают. Они так ходят и прикидывают, что вот если бы вот здесь построить, например, дворец, то здесь был бы дворец. И они потом переходят на другую сторону двора и опять смотрят так и что-то прикидывают, потом покурят, потом поговорят, вспомнят, как что чего было при Советском Союзе. Ну, как-то вот так. А я этих самых красивых...
Вам так кажется, оленята
Бэмби куда делись? Куда делись чертовы оленята Бэмби? Вот мой вопрос. Где эти люди с глазами оленят Бэмби, которые раньше ходили с лопатами? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Слушайте, вы этих бедняк-то оставьте, которые с нами угодливо здоровались. Они
да.
систему эту познали. Ему платят 40, он 20-ку отдает... и он ничего
так
не
где
делает.
Так где он сейчас? А где он? Куда он делся?
Нет их нигде, их всех разогнали. Они, видно, нашли другой канал. Но вы обратите внимание, техники-то нету. Нету! Город весь засыпан к чертовой матери.
Да.
Ну вы тряхните мэра за пах-то. Вы же
да.
все-таки...
Нет, мы давайте трясти Бирюкова. Давайте трясти Бирюкова, он привычный.
Не надо, не надо,
привычнее, Бирюков.
Он тоже жизнь познал. Он там познал, на мешках да? спит, у него болят почки. Все, он
что
на,
вы говорите?
На мешках с бабками спит, конечно.
А.
Вы смотрите, он весь помятый.
Там уголки пачек, полы. Уголки пачек врезаются. Нет, надо рос.
Но мэр у нас забавный парень.
Да, спасибо, что позабавились. Нет, уже бедный бока отмял себе на пачках спать. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот тут по Басманному району гулял последние дни. И да. совсем не почищено, совсем часто.
Вообще? Да? Ну, слушайте, вот, может да. быть, посол это Австралии. Посол это Австралии это... за нас вступился. Посол Австралии за нас вступился, понимаете? Теперь что?
Да, а еще я тут звонил одному своему знакомому, который имел дело, ну, отношение к управлению этим Басманным районом
да.
при Лужкове.
Да.
Вот, и спрашивал, а что это такое? Вот, он сказал, ну, во-первых, все поменяли с тех пор, так да. что он там прямой информации не знает, но да. он говорит, что вроде как вот эти вот как вы их называете или нет,
объявили
забастовку, но это не точно.
Не точно. Сидят, сидят, едят шаурму, бедные. Ну, что ты будешь делать? Нет, ребят, ребят. Я думаю, что-то изменилось, мне кажется. Что-то изменилось, куда-то делись оленята Бэмби.
С печальными глазами. Они, у нас и наши оленята
с печальными
все на
глазами.
Местах. Они все на местах, там есть некая ротация. У нас
да?
новая, там у нас такая девушка убирает, Сергей.
Что ты думаешь, расскажи мне?
Слушайте.
Вот здесь я, вот здесь она... я остановился бы поподробнее.
Да, да.
Рост,
она
вес.
Очень... как вам сказать, она, у нее там есть золотые зубы, все такое, но она зачем? Очень красиво все, одевается. То все. Есть у нее очень, ну, в своем формате, все. Там она, например, все. Она всегда все в красном
все
и в золоте.
Испортила.
Да подождите, ну что, в красном и в золоте.
Золотые зубы. Фу, господи, это дайте я блевану. И дайте идет. Мне корзину для бумаг, я блевану.
И это нет. идет, все что? Хорошо, просто кому? Она очень, действительно видно, что она, знаете, ну, как бы, бывает, человек изнутри, вот он любит, ну, не знаю, вот он такой шикарный. И она работает при этом довольно хорошо, то есть она убирает, причем я ее не в одном доме нашем встречала, я еще и в других местах встречала, то есть прям в районе она то там, то здесь убирает. И она всегда вот в этих вот своих каких-то золотых оборках с бархатом, с красным, молодая совсем. И я вот думаю, фу, смотрю на нее и думаю... А вот она, вот у них же там параллельная реальность, да, у всех.
Фу,
у них там,
какой кошмар.
А вот она там ага. слывет за красавицу, или где-то, она да? такая да. Как экстравагантная там для своих. Вот прям любопытно даже стало. Но ой, они работают вполне точно так же. Какой Махмуд ужас. Наш, который уже лет 15, наверное, у нас там под лестницей живет там.
Обнаглел у него за 15 лет. Обнаглел.
Нет.
Барином стал.
Он его теперь иногда замещает консьержа и все такое, его все знают.
Анастасия, хватит петь песни. Анастасия,
по-прежнему.
Тебе нравится идти поперек течения, Настя? Ну не надо, посмотри.
Ну они народ, на месте, что
ты должна подыгрывать
сказать,
народу, подыгрывай народу. Народ разочарован, снег ни хрена не убирается. Ты подыгрывай народу, подыгрывай, чтобы народ дышал с тобой в унисон, ты сама подыгрывай. Ты пытаешься всегда поперек идти, понимаешь, народу? Не надо. Мы недовольны. Посол Австралии нас выручит. Все, поехали дальше. Слушай, про кирлинг я хотел. Какие-то слова про кирлинг. Я знаю, что это несерьезная тема, несерьезный вид спорта. И, в общем, лажа, конечно, полная, если разобраться. Допинговый инцидент с бронзовым призером. Александром Крушельницким. Остался в понедельник, одна из главных тем. Значит, я так понимаю, что опять ему мельдоний. Откуда мельдоний? Но его не было. Перед соревнованиями проверяли его. Его проверяли.
Ну, откуда тогда?
И иностранцы, и наши, и все проверяли. Говорили, сунь два пальца в рот, рыгни мельдоний. Он рыгнул. Все, нету. Значит, понимаешь, сейчас опять по новой, извините, кёрлинг. Да, кёрлинг. Видишь, меня поправляют. Кёрлинг. Значит, сейчас опять по новой у него этот мельдоний. Ну, не может быть, подбросили. Ну, а можно его подбросить?
Нет.
Натереть маленько, я тебе объясню сейчас. Я бы как сделал? Взял бы таблеточку. Ну, в столичке можно купить. Взял бы в таблеточку. И маленечко поднатер его. Ну, так, знаешь, ножичком. И туда раз. Могут подбросить?
Нет.
Ну, почему?
Ну, как? Ну, подбросьте себе что-нибудь. Мне кажется, что это все-таки, как бы, знаете, такой вот...
А может быть, мерцающий мельдоний. Людей, например, вчера не было, сегодня есть. Я тебе объясняю. Мерцающий мельдоний. Может быть, мерцающий мельдоний. Mm. То есть, то нет. То есть, то нет. Он как бы мерцает. Понимаешь, вот я вчера прохожу, мне говорят, сдай кровь. На, кровь. На, пей, скотина буржуазная. На, пожалуйста. Они пьют. Хорошо. Значит, нет мельдония. Теперь она завтра есть. Может такой мерцающий мельдоний быть? Нет.
Нет.
Паршиво, мать, паршиво, потому что мы опять нас будут шмонать, опять нас будут позорить, опять скажут, что никакого урока мы не извлекаем.
Мельдоний у него, а стыдно нам? Стыдно ли кому-то из наших вот интересных людей? Вам мне стыдно? Вот бывает обычно неудобно.
Вам стыдно, Синдрисия? Настя чувствует, испытывает чувство неловкости в связи с мельдониевым очередным скандалом, плохо. Понимаете? Давайте голосовать. Мельдоний у керлингистов, а вам стыдно? Значит, стыдно, да. Мельдонию спортсменов, допинг у спортсменов. А стыдно вам, 134-21-35. Нет, у них что угодно, а вам не стыдно. 134-21-36. 134-21-36. Вам не стыдно.
Знаете, следующее оправдание.
Настя испытывает чувство неловкости.
Следующее оправдание. Почему? У всех мельдония. Знаете, они там начинают как бы... Ну, знаете, как это детское. Вот когда ловишь человека с поличным за руку. И говоришь, да. Так, что? Ну, вот что это? Что?
Да.
И смотрят вот так... Вот так нагло. Вот такая наглость человек начинает бросаться. Моргает, смотрит в глаза, прямо говорит...
Нам плевать. У них мельдоний, нам плевать. У них допинг, нам плевать. Нет, мы испытываем чувство неловкости. 134-21-35. Мы испытываем чувство неловкости, когда узнаем, что у наших спортсменов какие-то наркотики.
У них
что-то.
Мельдоний, а
да.
Мы
испытываем... А нам стыдно.
Стыдно.
Не, она, да, мы испытываем чувство неловкости. Первый номер. 134-21-35. А нам не стыдно нифига. Плевать нам на них, пожалуйста. Пусть обожрутся там кокаином, чем хотят. Какая разница?
Нам не стыдно, потому что все так
делают. 134-21. Да плевать, кто что делает. Пусть делают, что хотят, пожалуйста. Какая нам разница? Мы-то не делаем этого, правильно? 134-21-36.
Мы далеки, да. А? Как никогда.
Мы спокойно жрем сосиску вместо мельдония. Может, там мельдония. Откуда я знаю? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Знаете, меня пугает другой совершенно вопрос. Зачем керлингистам вообще нужны допинги?
Я вам скажу. Потому что допинг нужен любому человеку для того, чтобы переносить большее количество кислорода. То есть там есть кровяные тельца, за которые цепляется кислород. И кровь доносит до органов.
Это прекрасно, насколько? Но у них нет никаких огромных физических нагрузок, насколько
есть
я себе...
Концентрация.
Я понимаю, лыжники, там, биатлонисты, какие-то ужасные, не знаю, фигуристы. Но керлингисты,
Где вы работаете?
Я официально безработный, не очень.
Не, но помещение, у вас есть помещение? Вашего, да, значит, у вас есть помещение.
Усилие.
Значит, вы сидите, да. Сидите. Настя, не перебивай.
Ага.
Как она меня убивает, это Настя. Слушайте, вы сидите, просто сидите. И кидаете в помойку, ну или в корзину для бумаг. Вот сворачиваете бумажку.
Бумажный листок, да.
Бумажный листок свернули и бросили. Вот на мельдонии попадете, а без мельдонии не попадете. То, понимаете, возникает некая физическая гениальность. Понимаете, в чем дело? Возникает некая спонтанность. Спонтанно, но все более часто проявляющаяся физическая гениальность. То есть вы кидаете листик бумаги, не глядя. И он попадает. Памс, попал. Понимаете? Мельдоний. А почему
попал? Вы меня немного успокоили.
Да, чуть-чуть должно быть, конечно. Понимаешь, в чем дело? Вот ты сидишь какой-то день, размазня, тюхтя, соплей тебе, все. Вот ты сидишь, сопли на рукав наматываешь. Негодяй. Кинь бумажку в помойку, не можешь попасть.
Да,
не можешь попасть.
А у меня соревнования.
Все на тебя смотрят, говорят, господи, помилуй, боже, как она опустился. Она вызывает чувство презрения. Человек хватанул мельдония, ага, сразу в нем появился артистизм. Плечи пошли, подбородок пошел, шея пошла. И говорит, босс бы мой, из одной таблетки, посмотрите, он превратился в человека. Понимаешь?
Да,
всем приятно, все тебе жмут руку.
Что наше голосование?
Все тебе жмут руку. 34-66.
Все, допинг-офицеры тебе жмут руку.
Да, как? 34.
34
стыдно. Мы испытываем чувство неловкости, когда у наших спортсменов находят допинг. 34%. 66. Плевать нам на них и на их допинг. Понятно? Все, плевать нам на них и на их допинг. Тем более. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Анатольевич. Знаете, такое вот последнее время создается впечатление, что Олимпийские игры, это, знаете, это не соревнования спортивные, а кто лучше спрячет мельдоний. Вот у американцев хорошо получается, а у нас как будто не очень. Вот такое ощущение создается.
Ну давайте скажем честно, что мы химико-биологические компьютеры. Биохимические, простите, биохимические компьютеры. Ну, ну, вот у вас сейчас выделяется там какая-то, так сказать, история, там поступает в мозг, правильно? Мы биохимический компьютер. Ну, и они биохимические компьютеры. А можно их апгрейдить, как-то прокачать? Можно. Ну, вот их и прокачивают.
Ну да, вот как-то у нас получается, как будто не очень получается, а у них лучше. Получается.
Или... Потому что у нас тренеры хреновые биохимические компьютеры, врачи поганые биохимические компьютеры, организаторы нашего спорта никчемные биохимические компьютеры. Вот в чем дело, понимаете? Ну вот в этом же смысл. В движение.
Подъем. В движении.
В движении. 5 баллов, я вижу. Значит, смотрите, очень плохо, начиная от Дмитровки, потом М-11, и Химки, и до Волоколамки, все это внешко стоит. Ужасное местечко. На юге, посмотрим, ну, на юге, как обычно, там с 5 до 6:30 по циферблату, и Варшавка плохо въезжает, Новая Рига плохо въезжает, Ленинградка плохо въезжает, и Ярославка плохо въезжает. Потом в центре... А, все, плевать, что там в центре. Поехали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй, поиграй, не дров, Сережа, в серебряное рожа.
Девять часов 5 минут, вторник, 20 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Доренко, доброе утро.
Здравствуйте. Слушай, Эмма Уотсон, это Гермиона. Ты помнишь Гермиону? Она с рыжим, Уизли затеяла там, сказать, у нее.
В смысле, где, в фильме или в жизни?
В жизни мы не знаем, мы мало знаем. А в фильме она с рыжим Уизли там кадрилась, кадрилась. Ну вот, Эмма Уотсон, она пожертвовала сейчас большие деньги. 1 миллион фунтов стерлингов, 1,4 миллиона долларов британскому благотворительному фонду справедливости и равенства, который будет защищать пострадавших от сексуальных домогательств. О создании фонда было объявлено 18 февраля, вот сейчас, в открытом письме в газете Observer, которое подписали 200 британских и ирландских актрис, включая Кейт Уинслет, Киру Найтли, Эмилию Кларк, Эмму Уотсон, Сиршу Ронанов, тут уже не знаю, пошло уже дальше, не знаю, Темзин Грег, не знаю, это актрисы прекрасные, ну и так далее. А, значит, кампания была запущена в поддержку движения Times Up голливудских актрис против сексуального насилия. Uh-huh. Они пришли в черных нарядах на церемонию вручения наград британской киноакадемии. Что они раньше в черном они ходили без всякого знака, а теперь в этом оказался знак.
Да.
Понимаешь? А раньше просто ходили молодцы. В черном. Какие молодцы. Чё? Да, молодцы. Слушай, Серваза, а в чем помощь уже сейчас? Ну вот она дала 1 400 000.
Я просто спрашиваю. Что они будут делать? План вот
как? У тебя есть 1 400 000.
Нет, если бы мне дали, поставили задачу такой фонд сделать, чем бы он мог помочь, я бы так написала. Первое, это создать места и рекламировать адреса, куда такие женщины, пострадавшие, могут прийти обратиться за юридической и медицинской помощью. То есть две основные вещи. Там же самое главное еще доказательства собрать.
Можно я тебе
и
расскажу?
Поддержать.
Они это актрисы. Давай, да. давай будем сейчас серьезно, сделаем вид, что мы серьезные.
Я разве не серьезно?
Давай сделаем вид, что мы знаем жизнь, а сейчас мы не выдумываем жизнь, понятно, да? Мы не в 5 классе выдумываем модели жизни. Да? Мы знаем жизнь. Значит, они собираются спасать жертв сексуального насилия актрис, которые хотят трахнуться с режиссером и достигают этого путем страшной конкуренции. То есть понятно, да?
Откуда вы взяли, что они прям этого хотят?
Да. Они не хотят, поэтому из палаток все время слышны визги, из этих домиков на полевых съемках все время слышны визги. Спасите меня! Нет, из режиссерского вагончика слышны вопли, меня насилуют. Ничего подобного не происходит. Значит, актрисы, две-три, как минимум, состязаются за режиссера. И если там есть звезда первого класса, за него тоже состязаются 2-3, включая гримерш, которые не состязаются, потому что они просто не верят в свое счастье. Вот и все. Значит, Эмма Уотсон собирается им помочь. В чем?
Да, старость наступает тогда, когда все меньше студенток выбирают вас своим научным руководителем, знаете, да? То есть как бы помочь, на
самом деле...
В чем
поможет Эмма Уотсон? Я спрашиваю, просто спрашиваю.
В том, что на самом деле, вероятно, ситуация не такая. Они лучше знают вас, как там устроен проход в главную роль, в фильме, и он не такой, как мы думаем, как об этом принято и думать, потому что мужчинам очень льстит это, что вот их там все...
И тем не менее,
в зависимости от положения.
Фильмы получаются талантливые.
Да, конечно, но не за счет того, что...
А за счет чего, объясни, пожалуйста.
Удовлетворение получается.
А за счет чего?
За счет игры там и так далее. Вы будете удивлены, наверное.
Я буду не удивлен.
Наверное.
Кто может открыть этот бесконечный дар? Кто может открыть эту спонтанность? Кто может открыть эту чувственность в ней? Кто? Эмма Уотсон? Хрена там!
На самом деле, не соглашусь.
Наставник?
Да, конечно, да. Придите и возьмите их всех, перепробуйте, а потом решите, кто из них достоин. Самый талант.
Кто из них интереснее? Кто интереснее? Кто интереснее? Кто гораздо более игручий?
Кто более трудолюбив, я бы сказала.
Может быть, и трудолюбие, и талант, и спонтанность, и какая-то эмоциональная...
А как талант раскрывается через постель? Расскажите, пожалуйста, как мы можем...
Мать, а ты думаешь, что там тупые скоты? Талант через постель?
Нет, конечно, там очень утонченные люди.
Можно тебя спрошу? На полном серьезе. Ты думаешь, что постельная деятельность, как таковая, не способна раскрыть талант?
Нет, не способна. Конечно.
Я очень разочарован. Я думаю, что способна. Телефонное голосование. А я останавливаю предыдущее. Кстати говоря, оно у нас продолжало кочегарить. Новое. Очень просто. Через постель раскрыть талант можно. Можно? Вот так, можно? Через постель раскрыть талант можно? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Очень просто.
Сейчас позвонит какой-то разочарованный мужчина, когда скажет, я женился на женщине, думала, она талантливая, она такая совершенно бесталантная, обычная.
А я думаю, что этот вид деятельности, раскрывает личность. Человек раскрывается, да? Конечно, раскрывает личность. Я тебе больше скажу. Mm-hmm. Даже с человеком можно просто поговорить 10 минут, и то это раскрывает личность.
Вот я бы тоже.
Постель делает людей ближе. Секс сближает, как мне кажется. Ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь.
Меня тут уехало. Отдаляет?
Нет.
В ряде случаев.
Секс сближает.
Есть примеры.
До известной степени.
Да.
И если он позволяет сблизиться, то он позволяет лучше узнать друг друга.
Он не
если
позволяет
люди...
сблизиться,
Лучше
конечно.
Узнать друг друга.
Сблизиться
если эти люди лучше узнают друг друга. Можно тебе... Если эти люди лучше узнают друг друга.
Они ничего друг о друге не узнают. Через секс. Они узнают, там, живя вместе и так далее. Ничего не
удивительные. Вы удивительной концепции придерживаетесь.
Да.
Я думаю, что секс сближает.
Каким образом? Можно написать на следующий день, как, милая? Или что? Или мечтаю о встрече?
Она меня удивляет.
Или что?
Давай, хорошо. Близость? Ты меня удивляешь. Значит, раскрыть талант в постели можно. 69%, нет, 31%. Нет, 31. Пожалуйста, запиши. Нет, 68 на 32. Машина пересчитала. 68 на 32. Машина иногда пересчитывает. Простое утверждение. Прошу отнестись ко мне. Оно вполне философское.
Жалко, что он только к главным женщинам относится. Мужчинам никак.
Внимание.
Безусловно, да.
Мужчинам, конечно.
Мы не проверили. Ладно, я не буду шутить. Есть, на политические темы
разные,
о том, что нужно проверять
мужчины
всех кандидатов.
Мужчины все разные. Есть шпажисты, есть, сказать, саблисты, есть люди, работающие мечом, там, как Сноу.
Достойны ли они замещать какие-то должности в
абсолютно
правительстве?
Разные.
Мы не знаем об этом.
А ты знаешь, что, между прочим, в одной из эпох китайского развития в Китае назначали на должности, исходя из качеств при стрельбе из лука.
Ну, в Китае много чего. Там и акупунктура, например, развивала. Да. Знаете, это
секундочку, это тоже... все, дай голосование. Второе голосование. Пиши быстро. Секс сближает. Да, 134-27-35. Нет, разделяет. 134-27-36. Секс сближает. 134-27-35. Нет, разделяет и отдаляет. 134-27-36. Разделяет и отдаляет. 134-27-36. Я-то думаю, что сближает, мне кажется. Ну, подождите, ну это так очевидно. Секс сближает. Настя утверждает, что наоборот. Разделяет людей. Секс сближает людей. 134... Make love, not more, not war. Mm-hmm. Это же это хиппи. Другое. Это же хиппи.
Да. Ну да, да.
Это
да.
же
но
хиппи.
Они говорят, что они друг с другом общаются до сих пор. У кого с кем секс был.
Они нет. все померли давно.
Наоборот.
Они все померли.
Не все. Общаться? Не все. Некоторые живут в деревнях.
Я вот 81, была, 82 да. на 18 понеслась. Подожди, я останавливаю это голосование. Хватит. Нам 30 секунд вполне хватит. 82 на 18. Секунду. Машина продолжает истерически считать. 82 на 18, тем не менее, пиши. 82 на 18. Секс сближает. 82%. Поэтому то, что Эмма Уотсон собирается спасать актрис, извини, От чего? От их состязательности в борььбе за альфа-самцов?
А что они мы борются про мужчин? Мы, давайте поговорим. Что мы даже не одни давай. Женщины играют давай. В кино. Как же да. мы мужчину можем выбрать? Нет, без секса, мужчина? Без этого сближения, мужчина? Без раскрытия.
Мы можем... Да. Ничего не надо.
А почему нет-то? А почему? Они же тоже могут быть бесталанны, какой-нибудь урод вам попадется. Как вы это поймете, не переспав? Никак практически. Никак.
Нет,
а главное, просто... почему мужчина все время режиссер?
Я просто думаю, извини, пожалуйста. Да. Ну, во-первых, не всегда мужчина режиссер. Значит, почти все, да. Германика и Литвинова, вот тебе, пожалуйста. Значит, нет, ну хорошо. Давай подумаем, Мачка. Ну, конечно,
они
режиссер.
Разгадывают
а почему таланты? Они режиссеры? А почему они режиссеры?
Режиссер-женщина.
Это случайно, по-твоему?
Кто?
Кто-нибудь не велит женщинам быть режиссерами? Кто-нибудь запрещает женщинам быть режиссерами?
Нет, это другая отдельная
они
тема. Почему женщин мало?
Они
там,
не способны за устройство мозга. За устройство мозга.
Способны, все нормально.
Не способны.
Скоро нивелируется разница, вы узнаете.
Может быть, нивелируется разница, и у вас что-нибудь вырастет? Это может быть, конечно. Но тогда вы будете трансгендеры. Так, мать, подожди, стоп. Значит, мы сейчас... Почему все спорят? 7373, почему Аношка спорит, я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Москва. Ну, считаю, спор бессмысленным, безусловно, сближает. И более того, да, если происходит, не обязательно там в кинематографе, где угодно, да, на работе, там между коллегами что-то происходит,
да.
В любом случае возникает некая психоэмоциональная связь.
Да.
Уже давно доказано психологами, да, что вот эти все интриги на работе, они повышают эффективность труда.
Да вы что, так?
Скажите, пожалуйста, но есть, извините, я... Настя, не перебивай нашего ученого друга.
Работники хотят быть лучше, да?
Подождите, стоп. Не времени, давайте да? ей себя перебивать. Как вас зовут?
Сергей.
Сергей, она не дает вам говорить. Сергей, я за вас, слушайте меня. Значит, но есть две концепции на работе. Если есть электричество между людьми, нереализованное, или они все-таки сближаются окончательно. Потому что есть кадровики, которые полагают, что лучше, чтобы было электричество, которая не доходит как бы до финальной стадии, понимаете, да?
Понимаете, в чем дело, да? Ну, тут, как и, вот, как говорит ваша коллега, да, Анастасия, то, что потом там увольняются, не увольняются. Ну, вы возьмите пример, семьи тоже распадаются, да, хотя между ними там
да,
есть...
Да, нет, ну, на работе, ответьте
конкретно. Если люди с головой правильно могут выстроить эти отношения, то у них все прекрасно, нет, они работают
давайте, дальше. Давайте вернемся к моему вопросу. Лучше, чтобы было только электричество... И, может быть, какой-то флирт. Или все-таки лучше финальная, так сказать, постель. Что лучше?
Ну, я думаю, что если есть предпосылки к постели, то, конечно, чтобы она была лучше.
Почему? Если ну, пусть люди, будет, ну, пусть будет люди, накал хотят, шизофренический зачем? Такой, шизофренический
ну,
накал.
Да нет, ну, все время накал, ну, вы же сами понимаете, это он выльется во что-то другое, да, в какую-то okay. там непонятную ситуацию. Нет, зачем? Надо...
Как говорила мудрая Майерс.
Естественно, если у людей есть желание к этому, то его надо реализовывать. Зачем?
Как говорила мудрая...
Возьмите пример вашего, вот звонил okay, недавно, да, вы звонили Алису Лесли, да? Вот
да.
Он говорит, надо вот
делать
экспериментировать,
да.
надо... Ну, он прав,
Сергей,
кстати, абсолютно.
Как говорила премудрая Маша Майерс, не знаю, куда она сгинула, а если на тебя положил глаз начальник, и ты дашь, то тебя выгонят через 6 месяцев, а если не дашь, то через 2.
Ну, у меня...
Ну, после таких слов Маша Майерс, мне кажется, это мудрость какая-то. Если да, то через 6 месяцев, а если нет, то через 2. Вот, ну, Маша так, я не знаю, откуда она знает. Слушайте, ну, женщины полны каких-то мудростей, понимаете? Я прислушаюсь к ним. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю. Михаил, прошу вас, на правах эксперта. Да,
не могу не вспомнить незабвенную Нину Андрееву. Не могу молчать, понимаете?
Нина Андреева. Дело в том, что... Никто не знает, о ком вы говорите.
Знают только
Катю,
такая.
Катю Андрееву, которую сняли с 21 часа. Больше никого не знает. Все, прошу вас.
Значит, есть сферы человеческого существования, повседневные даже вещи, казалось, о которых могут судить только те, кто имеют большой практический опыт. Человечество выросло в свое время из промискуитета, и эти позывы будет оно испытывать всегда. Но половая сфера – это тонкая материя искусства, несмотря на все грязное белье, которое там наблюдается. Поэтому меня вызывает удивление люди, которые судят об этом теоретически.
Вот это, Настя судит, об этом, Настя судит теоретически.
Об этом должны высказываться люди, которые имеют огромный опыт связей, трагедии или наоборот.
Но Сергей ставит минуты под сомнение опыт Эммы Уотсон, а она уж куда опытнее.
Теперь сфера кино — особая сфера. Тем более, что она не дает общих состояний относительно этого вопроса. Вы знаете, мы почему-то 100 раз уже обсуждали Голливуд, но у нас есть колоссальный опыт 50-х, 60-х. Например, Иван Пырьев. Это никто и не скрывает уже. Весь его путь достаточно талантливого режиссера, да, режиссера деспота, был просто пронизан вот этими, вот этими явлениями, состояниями. Он не мог пропустить ни одной актрисы. Ну, там и есть Ладынина и так далее, и все это. Почему мы не обсуждаем близкое нам, родное? Вот эта тяга вечно к чужому, как к какому-то чему-то, ну, уникальному.
Михаил, пожалуйста, когда вы так концептуальны, вдруг начинаете ворчать. Ну, пожалуйста. Так,
нет, я не ворчу. Дальше. Эта сфера вообще не столько внимания она не заслуживает, потому что об этом нельзя судить. Мы не можем перевоплотиться в тех, кто через это прошел. Ну, да. Какая теория может быть здесь выстроена, и какая практика, какие практические выводы могут сделаны, и что это вообще такое? Это же не наука, правильно? Да. Это же не то, чем занимались какие-то великие ученые, сделали какие-то на этом открытия, наблюдали это, экспериментировали. Это сфера человеческой жизни. Я не случайно сказал, что мы выросли из промискуитета. Общество было, как фалоцентризм был характерен для самой великой, самого великого генезиса, которым Розанов говорил, что человеческая культура вышла не из иудаизма, не от иудеев и не от греков. Не от греков, она вышла от египтян, от Птолемеевского Египта, где это было совершенно в уникальном виде. Давайте обсуждать то, что было характерно для всего общества. Еще раз говорю, фалоцентризм, открытая связь всего, что эта область, так сказать, рассвечивает и является ею, это Древний Египет. А мы сейчас какие-то ошметки обсуждаем в Голливуде, там кто что прошел.
Я это скажу, уже не Голливуд, не совсем, это уже британская все-таки
кино. Через постель, да, через постель стать, выразить свой колоссальный талант в искусстве нельзя. Ну, может там пробиться на какую-то роль, но сниматься и быть звездой невозможно только через постель. Это же понятно. Вот это единственный, так сказать, вывод, который нужно сделать, что здесь мы имеем совокупность всего, и таланта, и трагедии, и отсутствие опыта, молодости, которая ошибается, надменности и, в общем-то, чванливости этих шабых режиссеров.
Хорошо, которые... скажите мне, пожалуйста, Михаил, секс сближает, да или нет?
И сближает, и разъединяет, и является такой же сферой состояния, как дышать, есть, пить и так далее. Не выделяйте это в уникальную область. Другое дело, что эта область ближе к искусству, и не всем она доступна. Понимаете, она доступна только профессионалам.
Аристократам духа? Аристократам духа.
Ну, зачем? Ну, спросите у меня, я как-нибудь вам об этом расскажу.
Ладно, спасибо большое, спасибо. Значит, еще, Настя, мы продолжаем. А? Мы продолжаем, я очень тебя прошу. Еще одна тема. Британские актеры... Мы продолжаем эту вот сексуальную разминку, если позволите. Британские актеры настаивают на своем праве целоваться без языка. Британские актеры настаивают на своем праве целоваться на экране без языка. А, значит, на фоне массовых разоблачений... Профсоюз актеров, британский профсоюз актеров Equity, инициировал обсуждение новой редакции правил съемки постельных сцен. Дело в том, что это довольно часто в кинематографе встречается, как ты хорошо знаешь. Если документ будет принят, а его сейчас обсуждают, в съемочных группах появится специальный режиссер по постельным сценам. Будет человек. А актеры на экране получат возможность целоваться без обмена слюной. Никакого обмена слюной. Это как?
Ну, так.
Слушай,
ну, они же актеры, они изображают.
Ты не сможешь изобразить.
Ну, почему так?
Ты не сможешь. Что изобрази. Изобрази оргазм. Изобразить. Изобрази оргазм.
Я не актриса.
А-а-а.
Что?
Я тебе скажу, что для того, чтобы что-то изобразить, ты должна... Вот я, например, можно я тебе расскажу про себя? Я могу изобразить пьяного. Ну, я могу говорить как пьяный, действовать как пьяный. Например, от меня режиссер требует, чтобы я изобразил пьяного. Я ему скажу, я могу, но мне как бы надо чуть-чуть капельку совсем встать на этот путь. Ну, условно говоря, дайте мне пару дринков, 2 по 30. Да, это может быть даже 3 по 30. Дайте мне 3 дринка. Я пьяным не стану, но я поймаю вот это как бы вот, понимаешь, да,
это
поймаю.
Это называется ненастоящий профессионализм.
Внимание. Пойми ты. Мне нужно поймать вот это, как бы меня торкнуло чуть-чуть капельку повело.
Это искусство актера.
И дальше, внимание, всякого, да, внимание. Сходу. Для того, чтобы сыграть пьяного, я могу сыграть пьяного. Могу сыграть пьяного в дребодан. Но для того, чтобы сыграть пьяного в дребодан, я должен маленечко хотя бы 50...
Не должны, внимание, потому что следующая
50 граммов,
сцена.
50 граммов.
Следующая сцена, как
а вы идете на работу. А я отрезаю 50 граммов я не буду пьяным.
А зачем это нужно?
Мне нужно почувствовать, как это,
вы
напомнить,
так
внимание,
знаете.
Нет, дать себе сигнальную дозу, гомеопатическую, 50 граммов, и я сыграю пьяного, дайте мне 50 граммов, я сыграю, как будто я выпил 400 граммов или 500 граммов, я сыграю с 50, понимаешь? То же самое в сексуальной постельной сцене. Настя, ты в постели.
Да.
Значит, тебе говорят, играй. Но ты перед этим совершенно справедливо говоришь. Играла, как ты идешь на работу. Или ты играла, как ты разговариваешь там, с чем-нибудь очень асексуальным, не знаю. Понимаешь, да? Например, с гаишником. Вот, ты играл. А теперь тебе говорят, ну, погнали. Тебе надо включиться. Включиться в сцену.
Да.
И тебе нужна сигнальная доза. Сигнальная доза секса тебе нужна, чтобы как-то себе представить, что это и есть, понятно, да? Мне нужна сигнальная
пусть
доза.
Пусть актеры позвонят раз.
Ну какие актеры? Я тебя рассказываю, я тебя пытаюсь убедить, ты пытаешься соскочить.
Да.
Тебе нужна сигнальная доза. Значит, что будет у них сейчас? У них будет отказ от использования языка, отказ от обмена слюной, если только режиссер и оба актера не выразили недвусмысленное согласие на это. Они должны будут подписывать. Обмен слюной будут подписывать.
Угу.
Кроме этого, предлагается установить запрет на соприкосновение гениталий. Соприкосновение гениталий. Внимание, там не проникновение, а именно соприкосновение.
Правильно, да, конечно.
Что-то правильно.
Поддерживаю.
Знаешь, что я
полностью.
Читаю? Можно я скажу?
Да.
Если бы сейчас была инквизиция, я знаю, где искать Аношку. Она бы сидела,
она бы сидела
за троном великого инквизитора и нашептывала, а потом бы она к костру шла и, значит, у нее специально было...
Подбрасывала пучок сухой травы, как те
нет,
бабушки.
Нет, водяной пистолет, водяной пистолет такой, заправленный бензином. Вот бы что делала Аношка, я уже чувствую. Боже, зверюка. Значит, слушай меня, кроме того, предлагается установить запрет на соприкосновение гениталий во время кинопроб и прослушиваний, разрешать обнажение тела, если только раздевание было оговорено заранее, а на площадке присутствует специальный режиссер по интимным сценам. Также будут на обнаженные тела наклеиваться специальные наклейки, которые скрывают интимные места. Либо маскировочное нижнее белье, которое можно будет убрать потом во время монтажа путем визуальных эффектов с согласия актера. И так далее. Значит, мое утверждение, внимательно сейчас послушай, мое утверждение, что для того, чтобы я вошел в состояние, вот я актер, я тебе расскажу, я актер. Я, когда был студентом, и нас отправляли на овощебазу или в колхоз, я совершенно спокойно через озноб, через чувство озноба, разгонял себя до 37,3. Один раз получилось 37,6. Один, ну это мой рекорд, 37,6. Слышишь меня? Посмотри.
Слышу вас.
Я садился в 144-й автобус с юго-западной на Орджоникидзе ехал. Я чувствовал, как меня знобит, трясет, знобит. У меня вся кожа была в мурашках. Меня трясло. Я приезжал, совал градусник и догонял до 37,6. Я актер. Понимаешь? Я актер.
Так.
Но вот теперь послушай меня, актера.
Да.
Для того, чтобы мне, актеру, включиться в ситуацию, мне нужно какую-то сигнальную дозу этой ситуации. Сигнальную.
Но теперь не будет этих
небольшую, но сигнальную дозу. Понимаешь, о чем я говорю?
Упадет.
Сигнальную.
Да.
Сыграть пьяного? Дайте мне 50 грамм. Я сыграю пьяного. В дупель пьяного. Да. Сексуальная сцена? Дайте мне хотя бы соприкосновение гениталий. Ну, окей, ну хотя бы. Я не говорю, не дайте мне много, но дайте хотя бы это. Понимаешь? Но если мне говорят, нет.
А если у вас с непривлекательным партнером постельная сцена, что вы будете делать?
Я откажусь от роли.
Нет, сигнальная доза, и все, и пошло-поехало.
Я влюблюсь для того, чтобы сыграть достоверно. Мать, послушай меня, актера. Вот давай, не давай нам советы, нам, актерам, ладно? Поехали. Ксения Собчак ответила в «Русском пионере» Суркову. Владиславу Суркову. Вы помните, конечно, «Валентинка в багровых тонах». Ты читал это? Нет?
Ну, может быть, не все наши слушатели читали.
Мне кажется, что читали. Значит, Владислав Сурков написал колонку в «Русском пионере» «Валентинка в багровых тонах». И он говорил о том, что женщины, как бы это сказать, я позволю себе, что же там, такое эссе очень интересное, концептуальное, попробую его совсем суммируя, сказать, что женщины сохраняют и уберегают падающий мир обычно. То есть женщина приходит к власти. Суть рассуждения Суркова была в том, что женщины приходят в падающем мире, разрушающемся мире, в мире старом. То есть ну, как бы мир движется по эволюционно по синусоиде. И некая синусоида есть, да? Есть некое движение вперед, резкое, интересное, оно всегда мужское. Всегда мужскую. А есть затем иссякающие силы, разрушающиеся государства, разрушающееся общество, которые пытаются уберечь женщины. Женщины, я бы сказал, они уберегают, да? И они пытаются уберечь, но уже в этом оберегающей такой вот концептуально системе человеческих взаимоотношений рождаются новые мужчины, эр-стратегии такие, мужчины, которые поведут общество снова вперед, в прорыв, и они зарождаются посреди этого женского мира сохранения умирающей страны, умирающих обществ, умирающих цивилизаций. Ну, вот такая была мысль Суркова, если позволишь. Не знаю, я не предлагаю с ней спорить. Я просто хочу сказать, что в «Русском пионере» ответила Ксения Собчак. Она считает, что наступает эра матриархата, значит, Франсуаза Саган, дальше она пытается так же, как и Сурков, Суркова много цитировал, показывая свою образованность. Франсуаза Саган, помнится, говорила, пишет Собчак, «Бог сначала создал Адама, и я тоже всегда начинаю с черновика». Если бы... А?
Угу,
это она да? пыталась уколоть. Ну вот, значит, зачем же бедным политическим системам, умирающим, в нелегкий момент вдруг понадобились женщины? Автор объясняет эту связь витиевато, я бы сказала проще, пишет Собчак. Женщинам в истории действительно нередко приходится подтирать лужи за оскандалившимися мужчинами. Женщин-правителей призывали, когда надо было решать проблемы, прибрать помещение после особенно бестолковых разрушительных столкновений эрегированных мужских эго. Можно вспомнить о тех случаях, когда ситуацию удавалось выправить. Императрица Екатерина укрепила Российскую империю, едва дышавшую после 4 десятилетий разброда. Ну, извини, но там, а что она пишет? Какая Екатерина? Вторая имеется в виду? Или первая?
Да, вторая, конечно.
Вторая? Почему тогда она не пишет, что вторая? Я могу сказать,
Потому что она у нас одна,
можно я скажу Ксении Собчак, которая как будто есть университетский диплом? что даже Екатерина II пришла после Екатерины I и Анны. Анны Иоанны. То есть бабы и до этого были.
Как это? Она мужа своего съела, который не умел управлять.
Так это.
А Анны Иоанны назначение имело минимальное. При ней немцы правили, да. Мужчины.
Так, ну, баба она... была на троне. Баба была на троне.
Баба Папирозин, да.
Можно остановиться? Она говорит, да. Императрица Екатерина укрепила Российскую империю, едва дышавшую после 4 десятилетий разброда. Значит, объясняю Ксении Собчак. Екатерина II укрепила Россию, с ее точки зрения, после баб Екатерины I и Анны.
Не, ну все. Там было Петр II, ну почему же, и этот самый...
Да, хорошо, ну не важно.
Петр III,
Голда Мейр помогла Израилю пережить самый критический момент в его истории. Из какого отчаянного кризиса вытащила Британию Маргарет Тэтчер, вспоминать не надо. И так далее, и так далее, и так далее. Я перейду сразу к выводам, потому что не могу подряд читать Ксению Собчак слишком долго. Мне кажется, что она все равно человек довольно дезактуализированный. Ну, я понимаю, что для нее кто-то писал этот прекрасный текст, не она сама. Но поскольку она дезактуализирована, то даже не в ее тексте, наверное, кому мужчина.
Вы отказываете ей в... А?
Если бы писала она, было бы да. гораздо глупее выглядело все это.
Неправда. Ну, да. Почему вы сразу ее обвиняете в глупости, только причем потому, что она женщина, на самом деле? Это разве, ну... Была бы она там мужчиной с бородой, уже таким немножко располневшим, как Егор этот какой-нибудь спутник Апогром, то вы бы уже не думали, что она такая глупая, а там более внимательно относились бы к тому, что она говорит. Или, это не, или вы прям реально можете разложить вот эту глупость, а это не глупость.
Предпоследние абзацы, два абзаца. Ксения Собчак, ловкая проныра. И никогда она умной не была, если позволите. Хорошо. Владислав Юрьевич, не бойтесь. Восстания женщин не будет. Ничего такого мы не планируем. Не будет никакого матриархата. Не будет, к счастью, и вашего инновационного мужского мироустройства. Даже феминизма и того рано или поздно не станет. Зато непременно будет общество. Непременно будет общество. Где мужчины и женщины станут по-настоящему равны в экономике, в политике, в социальной сфере, в науке и творчестве. Матриархат, шмархиатрат, что это? Гош, как я ненавижу этот вот шашлык-машлык. Какая похабщина, Ксения Анатольевна? Вот этот шашлык-машлык, матриархат, шмартриархат. Боже, вы опускаетесь до уровня провинциального вокзальчика на Кавказе, где вот эти остроты очень приняты. Как это мило. Как это мило. А я в вас это угадывал, вы знаете. Матриархат, шматриархат. Как это паскудно. Но женское неравноправие неуклонно уходит в прошлое. На сегодня в списке лауреатов Нобелевских премий 48 женщин. И это в мире, где первые женщины получили право на университетское образование всего 150 лет назад. Давайте встретимся лет через 300 и обсудим, кто автор мира, который придет на смену нынешнему. Из всего вашего опуса мне понравилось только предложение любить друг друга, да, плоды любви в этот мир все равно приносим мы, женщины. Собственно, поэтому у мира есть шанс. Плоды любви? Она же говорила о детях, что пусть они сдохнут. Она говорила о детях.
Мешали, действительно.
Она говорила, пусть они сдохнут.
По ситуации, так же, как и многие. Нет, подожди,
ну слова, значит. Она говорила, что она хочет, чтобы они сдохли.
Да? Да. Когда они мешали, она хотела, чтобы они сдохли. Это правда. Да. Но так же, как и все мы,
допускаем всякие
выражения.
Ты говоришь об этом мечтательно.
Нет, ну просто, ну... Про то, что пусть сдохнут, это выражение, мне кажется, мужчины намного чаще употребляют. Ну, не по отношению к детям, а вообще. Но если слова значит, то тогда стоит избегать
слова
этого.
Значит.
Тогда стоит слова этого значит. Избегать.
Хорошо. Какого будет мир будущего? Давай обсудим эту быстренько.
Мне кажется, она угадала. Равноправие.
А мне кажется, что нет. Нет? А мне кажется, что нет. Дело в том, что при равноправии женщина существенно должна будет ограничить себя в материнстве. Существенно ограничить.
Ну, она уже ограничила же, ну, уже, вот, это состоявшийся
ну,
вот, факт.
Ну, давай.
Ну, в смысле, еще более стран третьего еще мира, страны первого мира.
Еще более существенно. То есть, условно говоря, для равноправия, давай так скажем, мышцы, которые нанизаны на скелет, на сухожилия, мышцы, при равном даже весе, при равном весе, мужчина равном росте и весе. Вот сколько у тебя сантиметров, скажи мне?
163.
163. Представим себе мужчину ростом 163 сантиметра. А наука говорит о том, что он в полтора раза сильнее тебя.
Такая физическая...
Нет, да, стой, да. стой.
Сильнее, да, безусловно.
Он в полтора раза... Нет, еще раз. Он в полтора раза сильнее тебя. И? Ну, то есть, условно говоря, если надо
это
поднимать...
Это ему помогает программировать.
Если он поднимает штангу или еще что-то.
Да.
В полтора раза сильнее тебя. Да. Значит, это равенство?
Нет.
Это не равенство.
Но оно не имеет никакого значения, когда всю тяжелую работу выполняет машинерия. А чтобы программировать его полтора килограмма в полтора раза больше там, вот этих вот мышц, они не имеют значения.
Вот здесь на работу заходишь, здесь дверь 300 килограммов надо открыть. Дверь.
Я ее открываю.
300 килограммов.
И мужчина открывает.
Теперь рядом с тобой мужчина делает это в тысячу раз легче. Понятно? Он это делает легче двумя пальчиками.
Да.
А ты корячишься, надрывая, у тебя глазки выскакивают на лоб, когда ты это делаешь. Настя, да ты что, в быту полно...
Более того...
В быту полно ситуаций, когда ты точно знаешь, что ты слабее мужчины. Точно знаешь.
Ни разу. Вот знаете, вот в жизни современного города...
Дальше.
Второе. Мужчины
дальше.
Тоже
дальше.
Берут на себя функцию воспитания детей.
Дальше.
Помогают в этом.
Я спасибо большое.
Да.
Мужчина не равен женщине, потому что просто при равном росте он в полтора раза сильнее. Так устроена его мускулатура. Это так?
Но
так
это же его создала природа.
Это играет роль тысячи...
Мы оба садимся в машину и едем.
Это играет роль тысячу раз в день. Ты садишься в машину,
и
ты садишься в машину.
Мы одинаково едем рядом.
И ты ее ломаешь и хлопаешь дверью, потому что ты думаешь, что ты женщина и слабая. А он делает все двумя пальчиками. Аккуратно. Дальше, слушай меня. Дальше. Я тебе рассказываю про равенство и неравенство.
Давай,
я тебе рассказываю
дальше,
про равенство и неравенство.
Дальше,
у нас, мы биохимические компьютеры.
Да.
И в этой связи огромное количество процессов в организме управляется гормонально. Огромное. Количество процессов в организме. Гормон страха и так далее. Так сказать, гормон и творческой деятельности, это действует. Какие-то все время есть некая симфония гормонов, которые играют как оркестр в организме человека. Непрерывно, даже сейчас, даже у тебя. Значит, смотри, они разные у мужчины и женщины. Значит, равенства нет и не может быть. Может быть, женщина лучше, я же не говорю, что она хуже. Она лучше, в тысячу раз лучше, но она другая, равенства не может быть. Она другая, она иная. У нее иные приводы биохимического компьютера, другие, понятно, да? Значит, не надо выдумывать, что вы андрогины чертовы, чертовы андрогины. Не надо на себя наговаривать, девочки, не будьте дурами, вы другие. Вы всегда будете другими, вы никогда не будете равными. Вы всегда будете другими, понятно?
Угу.
Вот все. Спасибо большое. Хочешь голосование?
Давайте. Заведомо, я думаю, что где-то...
Женщины хорошо. Никогда не будут равны мужчинам. Они не выше, не хуже и не лучше. Они просто другие. Они просто другие. 134-21-35. Они будут равны мужчинам. Равны во всем. 134-21-35. Нет, они другие. 134-21-36. 134, я тебе простую вещь говорю, простую. Ты биохимический компьютер, управляемый иными гормонами, не теми, которыми я. Понимаешь, в чем дело? Но другими, мать, просто другими. Вот и все. Я не говорю, что они хуже или лучше. Они лучше в тысячи, десятки тысяч раз. Лучше. Но они-то другие. Ты по-другому устроена.
Тогда по-другому голосованию.
У тебя по-другому мозг устроен.
Мужчины будут равны женщинам. Да.
У тебя по-другому устроен мозг. Он помнит много слоев мелочей. Твой мозг помнит многослойно мелочи, как в пятом классе, на кого посмотрела его мама. А я этого не помню вообще в жизни в своей, даже через 3 минуты после того, как на меня кто-то посмотрел, уже через 3 минуты мне это нахрен не нужно.
Давайте,
понятно?
Теперь формулируем.
Нахрен не нужно.
Мужчины будут равны женщинам. Да.
Нет.
Вот, 134-21-35. Нет,
женщины
они другие. 134-21-36. Почему женщины будут равны мужчинам, когда женщина сразу
потому что она
ниже?
Говорит.
Почему?
Она говорит это. Мы будем равны. Женское неравноправие уходит в прошлое. Она твоя, Собчак, твой кумир. Бестолковая проныра. Шустрая проныра. Собчак?
Да.
Шустрая проныра, Собчак. Которая выдает пронырливость за ум и хитрость за ум. Понимаешь? Она пронырливость и хитрость выдают за ум. К сожалению. Пожалуйста. Значит, Настя, поверь мне, ты тоже достигнешь равноправия с Собчак. Ты умнее ее, а постоянно перед ней преклоняешься. Но мне стыдно за тебя, честное слово. Хорошо, мы должны остановиться, это голосование. Они станут во всем равны, 30%. А, нет, они иные. И никакого равенства не будет никогда, и это невозможно. 70%. 70%, Настя. Тебе понятно, что я говорю?
Понятно.
Молодец. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я считаю, вы правы, да, никогда. Если только генетических изменений не будет насильно.
Ну, сделают андрогинов таких. Они будут брить бороды, да, такие. Тетки будут брить бороду такие, и все.
Они будут, да, высокого роста, худощавы, как инопланетяне.
Да.
А касаемо этой дамы из Дома 2, вот ее, так сказать, фамилия вызывает только отвращение, на самом деле.
Спасибо, 7373. Спасибо за звонок, а не за отвращение, безусловно. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Недавно Владимир Вольфович нам поведал, что будущая религия – это теософия. Вот, не знаю, знает ли он основательницу Блаватскую, но Блаватская 150 лет назад писала, что шестая раса начнется из Соединенных Штатов Америки. Она будет
андрогинная. Откуда там конкретно? А, андрогин.
Андрогинная, да, но всего раз будет 7. Седьмая будет нематериальная.
Понятно. 7373. Не читайте, пожалуйста, Блаватскую. Тоже баба. Ну что такое? Еще будете сейчас вдовицу Рериха читать. А?
Да.
Старушку Рерих, Блаватскую, товарищи, куда вы опускаетесь? Боже милостивый. Я не могу от вас добиться, что вы прочитали Джуан Цзы и Николая Васильевича Гоголя. Я не могу от вас добиться этого. Но Блаватскую все читают. Боже милостивый. Это томик, как гигантская книжка, которая Блаватской была издана. Она не годится даже для того, чтобы ее подсунуть под дверь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, здравствуйте, Сергей Максим.
Здравствуйте.
Равенство, безусловно, будет. И будет не в ту сторону, что бабы станут мужиками, а что мужики бабами.
Вот.
Мы с вами сейчас не шпалы ворочаем, а языком, понимаете? А должны дрова рубить.
Но как? Но
вот
как, Максим? Но
хуже,
как?
Понимаете?
Мы...
Это не они, это
нет,
мы деградируем.
Нет, Максим, Макс, ну слушайте.
Ну как нет-то?
Но как мужественно мы ворочаем языками? Но в этом есть.
Ну, да.
А им так не удалось. Ну, нет,
да.
Нет, 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 нет. И потом наш язык с какой силой адской движется, подумайте. Подумайте, это мощь, это не, поступь языка, я бы сказал. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Лариса, слушаю вас, да.
Во-первых, Сергей, абсолютно с вами согласна. Она просто продемонстрировала блеск вот этой вот, блеск эго, поспешив немедленно поспорить с Сурковым,
да,
ну, даже не задумавшись над тем, что он написал на самом деле. Он вообще писал качество. Он сказал, что женщины сохраняют,
да,
и тщатся это сделать, а мужчины просто готовятся к прорыву. На самом деле,
да,
он абсолютно прав. Почему не так?
Ну, да. Ну, да.
История и так можно интерпретировать. Просто вопрос интерпретации.
Да.
И второе, относительно неравенства.
Да.
Вот то, что говорит Анастасия и великая Ксения,
да,
это вот поверхностный уровень, который отражает, вот исходит из самой дискриминационной точки зрения. Вот равенство – это когда вместе имеет право забивать стену гвоздь. Нет, Анастасия, равенство – это способность каждого делать то, что хочется, и равное уважение к каждому занятию. Вот что такое равенство.
Да.
А я хочу детей воспитывать, и я уважаема. Просто вообще ничего делать не хочу. Не буду книжек читать, буду носу ковырять. Но воспитаю прекрасных детей, потому что я так люблю. И я равна тому, кто идет и создает биткоины. Понимаете, в отношении к нашему занятию. Вот это, да, равенство. А ваше неравенство исходит из патриархата, из дискриминации, ваше равенство. Идите вместе, ведите полки. Да никто из женщин не хотят. Вы знаете, у них срывы, неврозы. У них психозы, потому что они занимаются несвойственным себе занятием.
Понятно, да.
Они ведут полки вместо того, чтобы легко идти по жизни, наслаждаясь.
Но почему вы отказываете каким-то женщинам в желании вести полк? Вы говорите, ну вот одна не хочет действительно сидеть...
Вы опять слышите через свою дискриминацию то, что я говорю. А я говорю о равенстве каждого занятия. Хочешь вести полки?
Ну,
вообще
а
не вопрос,
ведешь
уважаю.
Ведешь полк, у тебя срыв, потому что ты занимаешься несвойственным занятием, тебе бы детей сидеть, растить. Ну, вот я так
слышу.
Я
этого не сказала, Анастасия. Вы опять искажаете то, что я говорю.
А я же говорю... Она сектантка, это сектантка, сектантка, сектантка.
Свободное сознание, абсолютно дискриминирующее женщин, кстати. Вы дискриминируете женщин, Анастасия с Ксенией, а не мужчины. Так. Это вы наделяете их неравенством. Они равны в любом случае.
Хочешь, они уже равны. Они вообще наши богини. Они вообще наши богини. Что значит равны? Они правы, выше нас.
Конечно.
Они выше, они богини.
Они земля и небо. Вот
конечно.
Мужчины, если кто круче, небо или земля?
Мы не знаем.
Вот это пара. Нет, вот избавьтесь от этого, вот, ну, как бы
разделение. Спасибо, Лариса подсказала мне правильный ход. Женщины наши богини. Какое равенство, вы дуры, что ли? Дуры совсем кончены. Вы богини. Богини, вы на Олимпе, понятно, о чем я говорю? Богини. Мы дерзаем, дерзаем на коленях. Право объясниться вам в любви. Вы богини. Мы хотим равенства. Чертовы андрогины. Будете еще гормоны принимать, чтобы у вас волосы на руках росли.
Любовь идиоты. Имеет свойство проходить.
Надо посмотреть на Собчак. Может, она там отращивает усики. Надо посмотреть. Что? Любовь. Какая любовь?
Вы говорите, любовь. Мы вас будем любить и ползать перед вами на коленях, а вы наслаждаетесь. А если любовь пройдет, то представляете, какой удар неравноправно. Ну, там женщина, которая да, ждала, что будет так, а оно потом со временем не так, то что
уважение
им делать?
Уважение останется. Уважение.
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 Почет и уважение, да?
А?
Да.
Почет и уважение. А что? А что? Чего
медаль
ты хочешь?
Медаль ветеран труда.
Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Ничего. Чего ты хочешь? Все время ездить на это самое... чего вы хотите в конечном итоге? Я не очень понимаю. Все, почет и уважение мало. Алло, здравствуйте.
Да. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, первое. Ну, во-первых, не было 40 лет распада, и было великое европейское государство на момент прихода Екатерины II. Это да. Ее была Елизавета Петровна, 12 лет, и Кенигсберг и Пруссия вошли в состав России.
А до Елизаветы была Анна, а до Анны была Екатерина I.
Да, поэтому это немножко передернет.
Да, они полуобразованные, начитавшиеся журнала «Эль» про женский оргазм. Это образование все дутое, это все дутые истерички.
По делу теперь.
Давайте.
Неплохо бы найти, кстати, приложение к диплому Собчак. Его как посмотреть, как там оценки она получала и зачет.
Но вот я
это в особенности. Это сказать, в особенности ужасно, что она получала пятерку.
Я училась с ней целый год. На одном курсе, в одной аудитории. Мы на все семинары ходили вместе, и она садилась всегда на первый ряд. Я вам клянусь, она была подготовлена лучше всех остальных, и она не закрывала рот, все время дискутировала.
Она не закрывала рот, в это я могу поверить. А ножка теперь тоже самое делает.
Дайте про женщин.
Давайте дальше, да, прошу.
Значит, так давайте обратимся к людям практичным и очень таким, ну как сказать, хозяйственным, к явлениям.
Да. Давайте.
Значит, ЦАХАЛ, армия обороны Израиля. Даже всех призывают. Она, значит, где-то лет 10 назад приняла такое решение. Хотят женщины туда? Берем. Хотим туда? Берем. Ну, то есть, практически нет ограничений, полное равноправие. После 10 лет анализа этой деятельности было опубликовано исследование. Есть перевод, ну, такой самопальный на русский язык. Ну, и пришли к простым выводам. Вот мы берем женщину, допустим, механика-водителя танка. Там есть такие очень серьезные нецелесообразные нагрузки. Что мы получаем? Женщина там, у нее уходят коленные суставы, ну, понятно, просто от веса, который надо носить, таскать, чинять там. Вот, соответственно, государство Израиль тратит деньги, огромные по страховке на ее лечение. Ну, и так по очень многим позициям. Или, например, техник обслуживать самолеты. Абсолютно то же самое. И отсюда был принят простой вывод. А зачем их туда брать? Когда это очень дорого. Их просто потом надо лечить. В силу того, что они слабее на 30-40%, чем мужчины. Вот и вся история по поводу равенства. И говорить тут не о чем.
Да. Вот это вот, знаешь, их вот это вот, вот, извини, Настенька, не против тебя, это против вот этих женщин, Ксении Собчак. Они мечтают, вот. Мечтают отрастить себе штучку. Такую, между ног, понимаете?
Сергей,
и все эти разговоры ровно от этого. Они не хотят быть женщинами. Не хотят. Понимаете?
Сергей, да. Еще да, один маленький ремарк.
Да.
Вот мы должны вся страна, молиться на здоровье сейчас одного человека.
Да.
До 18 марта. Это Владимир Владимирович Путин.
А потом тоже.
А потом все.
Потому что если с ним до 18
марта... Ну ладно, все,
а
все,
после,
все
нормально. Все. Вы так спокойно рассуждаете.
Надо будет выбирать из 7 клоунов.
А если после 18 марта...
Плевать, там уже не клоуны будут. Спокойно, нормально. Мы все молимся и так, но дело не в этом. А дело в том, что... я, насколько понимаю, все в порядке. Слушай, значит, что...
Клоунов-то мы от неклоунов как отличаем? Тем, что не клоуны обличены властью у нас все, а клоуны нет. Поэтому если властью облечен, то сразу как в китайской этой. Желающий стать чиновником, чиновником подобен мыши, а желающий стать...
Анастасия, а чиновник подобен тигру. Что ты сейчас говоришь? Это про Ксению Собчак?
Про всех и про...
Про Ксению Собчак?
Да, в том числе.
Ты хочешь нам президента Собчак? Ты хочешь нам президента Собчак?
Не вижу проблемы.
Нельзя так ненавидеть свою страну. Ненавидеть свою страну, я тебе просто говорю. Она пустышка.
Как мы отличаем пустышку от непустышки? У нас таких пустышек миллионы сидят.
Можно скажу, как я отличаю пустышку от непустышки? Я не знаю, как, дорогая, мозг еще не описан в такой степени, даже Блаватской, и это еще, как я сказал, там, из Института мозга из вашего Петербурга. Бехтерева, Блаватская.
Да. Наталья.
И вдовушка Рериха, вот эти три великие женщины, весь 20 век засирали нам мозги. Всякая хиней. Вот послушай теперь меня. Я не знаю как, но я пустышку от непустышки за 10 секунд вижу даже на уровне невербального общения. Понятно? Понятно. Поехали в движение.
Подъем в движении.
Что движение? Движение как прежде. Все ровно так же. И перед Енисейской стрелой. Мне надоел этот город, чертов. Он все время один и тот же. Хронический.
И правда, теперь с сугробами.
А теперь еще с сугробами. От первого Шереметьево до МКАДа стоит Ленинградка. Вот это осторожно. И от Красногорского круга до тоннеля стоит Новая Рига, не въезжает. Все остальное как обычно, вы хотите узнать. Мытищи стоят, типа там, Ярославка перед Енисейской стоит. Потом же перед проспектом Мира вот сюда вот стоит все. Дальше. С 10 до 2 по циферблату, третье транспортное кольцо тяжелое. И на 5 часов по циферблату. Здесь у Излучина тяжелое внутреннее, третье транспортное. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет Гранятров Сережа. Все деревья рожал.
Десять часов пять минут, вторник, 20 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы «Доллар». Мы смотрим доллар, вот что нас интересует. Есть одна прекрасная страна, где доллар всегда один к одному. Один к одному? За $1 дают $1. Веришь?
И в обменниках так и пишут.
Да, $1 равен $1. Скучно там живется. Это Соединенные Штаты. А 56.46, мы на прежних уровнях. 69.88, евро подупал, был 70.02, по-моему, вчера. 65.55, мы отошли от минимумов по нефти, потому что вчера было на 64.87, если не ошибаюсь. 65.55, 1.23.77. Вот, я с восхищением говорю о себе. Пожалуйста. Что, я сказал, что в паре подупал евро.
Да.
1.23.77, а было 1.24.25.
После моего отхода от биткоинов, меня поснизился.
А ты отошла от биткоинов? Мать, ты же ждала, чтобы он назад отрос на 17.
Ну, возможно, еще отрастет, но мне уже это не так интересно. Нет, я жду новые общие криптовалюты или какой-нибудь более надежный средств. Вы меня сегодня пугали, рассказывали мне, что скоро придется к наличным вернуться.
Ребята, с деньгами, там целая история. С деньгами дело будет централизованнее.
Все будет. Централизованнее. Значит, любой положенный сверх зарплаты сумма.
В Мадриде. Ты прилетаешь в Мадрид.
Да.
Значит, и у тебя, например, $100. Ну, так сказать, просто других нет денег. Ну, рубли-то там не берут, а у тебя евро нет, например, да, в Мадриде. И у тебя $100. Сколько тебе дадут, сколько тебе обменяют и какой будет налог, ты знаешь?
Нет.
$20 снимут с сотки. За то, что ты кэшем меняешь доллары, в Мадриде с тебя снимут $20. Тебе поменяют только 80, понимаешь? И сущие копейки.
Да.
Почему? Потому что они считают, что 100 долларов человек, если он приехал со 100 долларами, или 100, да, сотни долларов, он есть преступник, наркоторговец, подонок и так далее. Понятно, да?
Да.
Значит, а если ты с 500 евро будешь ходить по Мадриду, да, то тебя, скорее всего...
Ну, а, нигде сдачи не найдется.
Нет, никакой не сдачи, никакой не сдачи, какой сдачи. Тебе просто не примут такие деньги, потому что это скандально. Они говорят, скандал. Скандал. У нас нет, нет, не все.
Ну,
нет,
и что мы придумали с вами? Ничего.
То есть, бороться. Таким образом, везде в мире наличные, как бы, это такая тема, понимаешь?
Все, что приходит это к вам на карту, тема. Вам надо будет объясняться, откуда это.
Значит, две вещи, которые произойдут в ближайшее время в России, насколько я понимаю, предчувствую и читал что-то подобное, и думаю, что это будет. А, не случайно закрыли армянские обменки на Октябрьском поле. Все армянские обменки на Октябрьском поле грохнули. Ха-ха! Значит, это самое, сейчас еще скажу. А, значит, при каждой обменке теперь требуют паспорт, его заносят и делают ксерокопию.
Ну, это ха-ха. Ладно, это раньше в других городах это тоже было.
Дальше слушай. Значит, собирается Минфин при обратной продаже доллара внести налог, как на продажу товаров, там чуть ли не НДС. То есть, когда ты будешь продавать доллары, например, ты купила доллары, ну, у тебя образовались деньги.
А дали миссию тебе, банку еще
дали премию, дали премию, ты раз и купила доллары. Mm-hmm. Значит, ты будешь платить назад при обратном обмене комиссию и еще налог на товар. То есть, ты товар как бы продаешь долларом, станет товаром, да? И ты будешь платить на него налог еще.
Да.
Таким образом, правительство делает, и Минфин делает, чтобы тебе невыгодно было покупать доллары. В любом случае, то есть как бы на доллар такое бремя положить, чтобы ты сидела в своих рублях, которые обесцениваются.
Ну и к чему это приведет?
Это приведет к волшебной ситуации. Дальше. Налоговая служба будет отслеживать карточки.
Да.
И спрашивать, с какого фига у вас на карточке так много денег? Скажите, пожалуйста. А вот вы зарабатываете, например 50 тысяч, а у вас на карточке все время 300, и кредит у вас там на карточке, ну, кредитная карточка, да? 300, там, 80, 400 тысяч кредит. А как это у вас получилось так? И они будут начислять на то, что ты относишь на карточку из-под полы. Они будут начислять налог 13%. 13, пока 13. Плюс штраф 20% за неуплаченный налог. То есть, как бы жесткач грядет, потому что родине как-то надо развиваться, а родина не умеет.
Это не развиваться, а содержать армию пенсионеров.
Родина по-другому не умеет, поэтому надо искать, где у кого, что тут немножечко...
Ну что, мы ждем, когда этот Теледуров в Телеграме-то он запустит свой, да, туда будем все складывать, или что мы будем делать? Что-то
Дуров
мы будем делать.
Дуров запустит, расскажи, пожалуйста. Грамм, ну, да?
Это он, вчера.
Грамм.
По-моему, тон, ну, я, может, это... Грамм. Или грамм, да.
Грамм, он запустит, да.
Вот вчера отчитывались, что, значит, они там рассказывали, сколько они инвесторов привлекли, да. Мы об этом говорили, много денег.
Да.
И теперь, значит, в ближайшем, я так понимаю, будущем, потому что эта тема актуальна. И как только первые начнут проверки Сбербанк проводить, знаете, сейчас все вот этот, весь мелкий вот этот вот серый бизнес, я не знаю, сколько вы в это погружены, я полностью.
Я нет, все не
там,
серый, нет.
Печать футболок, какие-то там репетиторы, там занятия, ну не все что угодно для детей, да, там шахматы, да. Там часть есть действительно все официально, а часть проходит вот так.
Да.
И все пишут, умоляем, не пишите, значит, там, пишешь там, с фамилией ребенка, да. Допустим, сообщение, чтобы человек видел, что от кого пришло.
Да.
Нет, нет, не пишите, просто сейчас вот напишите мне сколько, и там, не пишите, боятся, что Сбербанк начнет проверять. А я понимаю, что роботы просто, Сбербанк сейчас запустит гайки. Робота.
Людям закручивают
и везде гайки. По 100 рублей, по 400, и он соберет
Приготовьтесь
инфу.
Жить в прекрасном, более контролируемом и более прозрачном мире.
А что понятно. Мы будем делать? Нет, мы готовимся,
мы
как?
Будем счастливы, что мы более прозрачны и более, как это сказать, более налогооблагаемые. Нам будет от этого приятно. Почему? Потому что мы будем, например, там сказать, там где-то самолет упал в Сирии, например, мы такие говорим, о, дивись, Микола, дивись, оношко, наш самолет уронили. Тоже ті террористы. Понимаешь? А сейчас вроде не наш, фиг знает чей. Понимаешь, когда ты станешь платить налоги, у тебя будет другое отношение к власти, другое отношение к процессам в стране. Это хорошо, на самом деле. Это единственный способ, ну, во всяком случае, не единственный, но, может быть, действенный способ создать граждан. Понятно?
Угу.
слушай, Рио-де-Жанейро, Настя с таким пониманием, с таким чувством рассказывала мне про военную интервенцию в фавелас, а я, на самом деле, много их знаю, потому что я слежу за жизнью в, ну, более-менее, если, там, с известной регулярностью слежу за жизнью в Бразилии, и я более-менее знаю, что армейские операции в Рио-де-Жанейро проводятся, каждые сколько-то вот лет, ну, скажем, там, раз в два года проводится армейская операция. Ты не знала
этого? Да, я знала. Просто мне любопытно, что вот они сейчас опять туда войска направляют.
Значит, ну, а какой результат? Я тебе расскажу, как это делается.
Все-таки, вот смотрите, вот в Турции, да. Анталия была когда-то, говорят, совершенно диким местом. Еще в начале 90-х там были казино вдоль побережья, и за колючей проволокой, значит, там сидели отдыхающие, да. А автоматчики это все дело охраняли, потому что там бандиты одни сплошные были вокруг.
Да.
А сейчас это детский курорт практически.
Ну, да. Например.
Ну, смогут они это сделать в Бразилии? Ну, как-то же победила Турция, вот этот вот вектор как бы переломила, и теперь там пешеходную зону делают вдоль всей набережной
Коньялты. Но дело в том, что в Бразилии этого не случилось. Там армейские операции проводятся, как я сегодня прочитал, с 88-го года. Как это мило, я впервые приехал в Бразилию именно в 88-м году. И, кстати говоря, я приехал ровно после армейской операции. Ровно после армейской операции, которая была проведена в то же время.
7 аллегорий, 4000 компонентов, и as cores vermelho, azul и branco.
Они сейчас провели же карнавал, ты знаешь?
Да?
Провели карнавал.
Это парад КНР.
Vamos começar, obviamente. Но это парад КНР, при котором, значит, сказать, там десятки людей погибают от... они там поножовщину устраивают, конечно, танцуют.
Где? А, вот в этих
Бразилии.
Подпадом, что? Но это я же думала, под тяжестью украшения они
Да, я умоляю, это все продолжается в кварталах Байруш. И все это в Байрус продолжается, и там поножовщины, там зателок, люди режутся, там десятки мужиков порезанных и так далее. Там бои идут страшные.
Пустышки.
А?
Мужики-пустышки.
Мужики-пустышки, им же однокозлам одного надо, сама знаешь. Сама знаешь, а им одного надо. И все. Они провели сейчас карнавал. И сейчас они проведут войсковую операцию со входом в фавелас. Значит, что происходит во время этих войсковых операций? Доверху обвешаны оружием, бойцы идут в шлемах, такие космонавты настоящие. И, кстати говоря, некоторые со щитами, ну, разные подразделения, да? И БТРы, бронетранспортеры, входят в некоторые кварталы Рио-де-Жанейро, вот, которые на холмах, наверху.
Да, да, да.
Да?
У них там, я все время не могу отвязаться от мысли, что у них там красивые виды.
Очень Но красивые виды.
Думали,
очень
я...
красивые
там
виды.
Выгодные места.
О, да, они, у них виды шикарные. И они, значит, смотрят с самого верха на море, у них вид на море и на город. Очень красиво. Значит, они входят туда, эти БТРы, вместе со спецподразделениями. И, в общем, сказать, они идут по двум, трем, там, десяти, я не знаю, двадцати адресам глав, которые возглавляют, ну, такие нелегальные мафиозы. Они туда идут. Ну, конечно, те отбиваются, начинаются уличные бои. В этих уличных боях армия побеждает. Армия побеждает. Значит, захватывают этих, так сказать, нехороших, там, Жузе, Педру и так далее. Их захватывают и куда-то увозят, там, судят и все на свете. Может, если повезет, то успевают застрелить во время боя. Потом, ты понимаешь, эта штука опять фавелас, они опять расцветают. Они расцветают под этим красивым солнцем на восходе. Они как раз обращены на восток в основном, на холмах, понимаешь? Они снова расцветают. И новая войсковая операция. Идут войсковые операции. Это такой ограниченный суверенитет страны. Потому что ночью фавелас правят в Рио-де-Жанейро. Да и днем тоже во многом. При этом я удивлялся, когда я был в Бразилии, я спрашивал, ребят, а как вот девочка? Идет девочка. Идет девочка. Ей 15 лет. Она идет домой в фавелас. В трущобы.
Да.
Вот как она доходит до дома?
Это спокойно, она доходит, что там вся дома.
Что, она не дайте,
дома. Как мы домой идем, так и она идет домой.
И это самое удивительное. То есть девочка, которая идет через фавелы домой, она просто идет домой. ее никто не трогает, у нее никто не забирает денег, ее никто, так сказать, там не ворует и не продает в бордель, вообще ничего не происходит. Она просто идет, хорошая учащаяся, все ей гордятся, говорят, она у нас пятерки получает, она у нас молодец, вот она, сказать, она вот и то, и все, и 3-25.
А школу-то они куда?
Она все улыбается, она ходит куда-нибудь, да-да, там есть, на границах районов все это более-менее цивилизация, они ходят. Значит, и все ей гордятся, она у нас отличница, она то, там мамочки какие-то высыпают на улицу, вообще без проблем. Тогда я не понимаю, тогда это получается, что это...
Классная.
Зачем тогда войсковая операция? Первые часов 10 эта музыка радует. Потом она, кажется, до известной степени повторяющаяся. Первые часов 10 ты слушаешь это в новинку, а потом ты чувствуешь, что это уже все, ты уже слышал все, это тебе поднадоело. Слушай, еще я яркий политический памфлет пропетый, мне прислали мои друзья венесуэльцы, знаешь, что я очень дружу с венесуэльцами, Начо Папоте Перес. Он поет, и он, значит, в этот раз спел против Мадуро. Когда вы думаете, что венесуэльский народ любит Мадуро, вы во многом ошибаетесь. Это наш друг, вы знаете, друг нашей страны.
А, кстати,
друг
новость нашей... какая-то была, знаете вам?
Да, надеюсь,
Мадуро, можно. Вот прям только что несложно. В ленте видела очередное,
да? что-то он сделал.
Что-то заявил.
Заявил. Какой он прелестный.
Да.
Да, он, значит...
А, что они криптовалюту свою создадут.
Они создадут криптовалюту. И этот Начо спел песню, мне ее прислали мои друзья-венесуэльцы. Мне понравилось, знаешь, меня обратило внимание, ну, кроме текста, где страшные ругательства расточаются конкретным членам правительства Мадуро, с портретами их, прям портреты возникают. И дальше они говорят, что они там пьяные старики с описанными штанами, там, и так далее, что они торгуют кокаином, скоты и так далее. Но кроме этого, сама энергия, с которой поет этот досточтимый человек. Вот послушай, как идет политическая борьба в Венесуэле, чтобы ты просто понимала себе, что такое Латинская Америка, дорогая, и скучала о том, чего не было в твоей жизни. Mm-hmm. Начинай скучать по Латинской Америке. Вот политическая песня из Венесуэлы. Por cada lágrima rota, por cada hermano abatido, ya no me quedo en silencio, ya no perdono ni olvido. Aberrante, ignorante, Maduro es tu apellido, grotesco representante de tu comandante ungido. Vivimos bajo el yugo de tu hoz y tu martillo, traicionaste mi bandera y de sangre la has teñido. Te toca Jorge Rodríguez, doctorcito despiadado, hijo de terrorista te llamaban en la UCA. El pueblo no tiene culpa, resentido, inadaptado. Tus actos de tortura no traerán a tu papá. General Patino López, tu brigada sacrificas pa' que engorden tus bolsillos con la droga que traficas. 2000 asesinatos. Из этой песни следует, что они недоумки и низкого морального качества люди, которые при этом... у них извращенные анальные отверстия, и они еще заняты главным образом наркотрафику. Они транспортируют наркотики, некоторые просто наркотики, а некоторые конкретно кокаина. Вот, и следует еще, что они, все женщины, как правило, шлюхи Мадуро и Тесанзио. Ну, я говорю, перевожу примерно текст. Вот. А главное, что они предали конституцию Венесуэлы. А вот одну из женщин, которыми министры медицинского здравоохранения у них, называют андрогенной лисой. Что она андрогинная лисица. То есть мужиковатая лисица. Понятно?
Uh-huh.
Это понравилось бы Ксении Собчак. Она могла бы с ней создать партию. Кокаина, я думаю,
все понимают.
Кокаина,
все,
да.
Это один из...
Мозг вырвал. Показан портрет человека, который конкретно...
А это очень много портретов. Я все знаю,
это портреты, прямо вот портреты членов правительства идут.
Спел бы у нас
про каждого члена правительства есть какое-то приятное замечание. Значит, нет,
про каждого... А население Венесуэлы какое у нас?
Оно серьезное.
Там всего 400 просмотров у этой песни. Я пытаюсь понять, насколько он отражает...
413 тысяч...
Чаяние.
413 тысяч просмотров, при том, что это вывесили 16 февраля.
Да, это же он автор.
Да-да-да, он сам поет. 413 тысяч, да. А сколько там населения?
А сейчас посмотрим.
Посмотри. Сколько?
31 миллион.
31 миллион.
Бедные люди, так жалко, на самом деле, всех. Вот это вот, вот
ужасно, когда идет вот это... Ужасно, ужасно, ужасно.
Видео
ужасно.
Сопровождается у меня был фотографиями
спор, с У меня был спор с одним венесуэльским интеллектуалом, который... Все время встречался здесь, в Москве, и он меня серьезнейшим образом абсолютно расспрашивал о социализме, потому что он был убежден, что порог в социализме, что проблема в социализме.
В какой год он вас расспрашивал?
Я тебе скажу, он прилетал в Москву при Чавесе, но это было последние уже годы, ну, уже несколько лет назад.
Несколько лет назад.
Значит, но еще при Чавесе. Чавес все еще болел раком мочевого пузыря, и, значит, и Фидель Кастро тогда говорил, что вот мы 5 часов сидели, и никто не ходил писать. Какой прекрасный мочевой пузырь у Чавеса, сказал Фидель Кастро. Фидель был жив. Ну, так вот, значит, и я хочу сказать, что этот венесуэльский интеллектуал, он расспрашивал меня о социализме, о пороках социализма, о таких вот inherentes, таких внутренне присущих пороках социализма. А я выступил с противоречивым, с его точки зрения, высказыванием. Я сказал, что ничего социалистического в Венесуэле нет. И я сказал, что социализма даже, я все-таки предполагал, что культурологический подход более важен, что социализм в Монголии, социализм в Лаосе и социализм в Германии, ну, в Германии был социализм, как хорошо знаем, да, значит, в ГДР, а социализм в Германии, Монголии и Лаосе и Венесуэле, предположим, что они всем, мы пренебрежем отрезками времени, а возьмем просто страны, как если бы они...
А он пришли... разный, понятно, да.
Он настолько разный.
Но,
настолько,
например, разный, Германии мы понимаем...
Что... Он настолько разный, социализм настолько разный, что трудно назвать его единым явлением. Даже
однако
так
же, глядя на Германию, мы можем точно сказать, что это полная деградация по сравнению с капитализмом.
Социализм в сущности, на практике, по практике его применения, мы не идем там к Бакунину, к великим мыслителям, а по практике, это этатизм в высшей степени. Этатизм в высшей степени, незнакомый даже Муссолини. То есть даже Муссолини, этатист Муссолини, фашист Муссолини, был, в общем, в каком-то смысле, мог бы быть учеником у выдающихся практиков социализма. Да? То есть Муссолини до такой степени, не достигал этатизма. Ну вот, я ему объяснял. Да? Но я еще объяснил ему очень важное культурное отличие. Культурное отличие. Что в Венесуэле, сказал я, нет социализма, есть венесуэланизму. Венесуэланизму. То есть есть венесуализм. Венесуэлизму. Понятно, да? Венесуэлизм есть. То есть это то, что если вдруг русских оставить, предоставленное самое себя... В зависимости от количества группы, например, там, оставить 15 русских, ну, предположим, да, это некий эксперимент. Земли не существует, это необитаемый остров. Высадить 15 русских, 15 американцев, 15 французов, 15 венесуэльцев. То рано или поздно они на основе культурных различий и способов взаимодействия, русские построят Россию, американцы построят Америку, венесуэльцы построят Венесуэлу. Понятно, да? Это обязательно произойдет в силу отличия культуры, способов культурной коммуникации. Понимаешь? Это обязательно произойдет. Значит, поэтому я говорю, понимаете, в чем дело? Будучи предоставленной самое себе, вы голосуете за сказку. Вы голосуете за сказку. А мы голосуем за патернализм всегда, да? Потому что мы ультраправая нация. А венесуэльцы не ультраправая нация. И их противоречие главное с историей, что ими правили латифундисты, вот эти, так сказать, там крупные семьи, которые держали в руках всю страну, да, там, не знаю, 100 семей, не знаю, понятно, да, которые держали в руках всю страну. В то время как страна ребяческая, она ребяческая, и отсюда левацкая, понимаешь? Русские люди консервативные, очень консервативные, они ребячествуют по-другому, понимаешь? Они преданные, честные, русские, чем они хороши? Они преданные, честные, геройские дети. Честные, преданные, геройские дети. Понимаешь? И так далее. И, ну, вот, мне кажется, культурные различия важнее, чем так называемые вот эти социальные структуры.
Однако мы живем по-разному, будучи русскими, как мы жили в 80-е годы, как мы живем сейчас. Это две разные все-таки...
Боюсь, что нет. Боюсь, что
так
нет.
Же?
Нет, так
взгляните же. На формаль... ну, взгляните да. На форму, она поменялась полностью. Нет. Форма был, нет. Полный, был полный коллапс материального мира. А сейчас этого коллапса нет, надо признать. То есть, что вот как бы другая система просто работает, да, там рыночная экономика, ну, другие механизмы экономические. На
но
той же самой культурной
сфера,
базе
дорогая, по-другому. Банковская сфера уже на 70% государственная. Мы возвращаемся к мобилизации. Мы возвращаемся к мобилизации, в том числе в экономике. Эта мобилизация приведет нас туда же, куда она всегда нас приводила. К большей мобилизации, к набору ригидности, к концентрации ригидности. Вся эта мобилизация всегда ведет в одну и ту же точку. А мы всегда, будучи предоставленные самое себе, мы народ Российской Федерации, мы всегда строим одно и то же. Всегда одно и то же. Как ни крути, получается автомат Калашникова. Понимаешь? Хотели как получше. Я тебе серьезно говорю. Но это так. И венесуэльцы, предоставленные самое себе, всегда будут строить вот, это вот, вот этот вот кошмар. Понимаешь, в чем дело? Ну, Настенька, давай согласимся с тем, что культура взаимодействий, культура взаимодействий приводит народы всегда к одному и тому же результату, веками подряд. Понимаешь? Ну, китайцев ведет к одному и тому же подряд веками, русских и так далее. Настенька, я потом подробно тебе расскажу. Первый канал сменил... Я просто хотел сказать это информационно, потому что на самом деле ничего тут особенного нет. Катя Андреева ведет «Орбиты», а Кирилл Клеменов, значит, работает этим самым.
Но как-то она просто казалась вечной, потому что многие, кто бросил смотреть телевизор, а помнят ее, что она тогда была. Я помню, дочка ее в МГИМО училась.
Когда она была?
Когда она начала
вести? Когда она начала вести?
Ну, вы ее сделали там.
Нет, не я сделал. Я ее назначил.
Назначили.
Я ее посадил вести.
Да, когда там, 90 чего-то, каком-то году. Да?
Тебе все равно. Я смотрю, что тебе... Ты абсолютно безразлична к истории. А я тебе скажу, дорогая.
15 марта, я знаю, да, сейчас.
3 сентября 1998 года я подошел к Карине Шараповой, которая вела тогда 21 час, и сказал ей: мать, на 21 час сажусь я, а ты пересаживаешься на субботу-воскресенье. Понятно?
Понятно.
Она сказала: нет, так не будет, Сережа. Ну, пускай я был директор, я информация. Она: так не будет, Сережа. Я говорю: тогда ты уйдешь. Она говорит: хорошо. И она ушла.
Хамство.
И она ушла. После чего я отловил Катю Андрееву, которая вела у меня 3 часа новости в 3 часа, в 3.18. И сказал: Катя, Шарапова взбрыкнула. Фишка такая. Ты садишься на 21 час, суббота-воскресенье, меня скоро выгонят, сядешь на будни. Ясно? Она сказала: ясно. Я говорю: довольно? Довольно. Все. Это было 3 сентября 98-го года. После чего меня действительно очень скоро выгнали, как я и планировал. То есть меня уже в ноябре выгнали. И, соответственно, Игорь Шабдурасулов спросил меня, кто будет 21. Я говорю: как кто? Вот Катя Андреева. Катя Андреева. Она только сползает как бы с выхов на будни.
Да.
Шабдурасулов сказал: хорошо. Ну и все. Вот с тех пор это с ноября.
Ну это же сколько лет?
С ноября 98-го года. В ноябре 18-го года будет 20 лет.
Как думаешь, она сама уже попросилась это со
мной? Она не сама. Она довольна, она работает, у нее все в порядке.
Она же давала интервью про то, как
секреты молодости. Кирилла Клеменова я тоже советовал. Мне говорят: а мальчика какого там? Я сказал: мальчик был Выхухолев и Клеменов. Я сказал: Клеменов нормальный, только его надо отправить в Моздок водочки попить с офицерами. Я говорю: поедет в Моздок, водочки попить с офицерами. И тогда, говорю, у него как-то мужественность появится и так далее. Вот, это мои слова. И Кирилла сделали, видишь, его двинули. Так что это мои назначенцы, ку-ку. Я их назначил. И ребята нормально работают.
Ку-ку.
Ку-ку. Ребята нормально работают. Я их выпистывал, можно сказать, вскормил. Понимаешь? Значит, смотри, сейчас ее отстранили. Пока. Но потом ее снова вернут, Катю. Почему? Все будет хорошо. А? Почему? Почему? Потому что я тебе говорю, вернут, и все.
Хорошо. А? Но интересно, мне стало интересно, как она сейчас выглядит.
Потому что программа будет иная. Ведущий будет ходить по студии, вскакивать взад-вперед, метаться, звонить в эфир, может быть, кричать. И Константина Щелкова, да, Юрий Николаевич, да, блистательный. Этот, все обязательно перекочуют. Нет!
Олег, вот,
нет,
Олег.
Нет, позвонит. Олег, монархист. И так далее. Не дадим. Гурген будет звонить в Первый канал. Нет, не дадим. Мы не разрешим этого, потому что тогда от нас люди уйдут. Хотя фиг ли, они могут ночью там звонить 18, это 21 час, правильно?
Конечно.
21 час. Это нас не парит. Значит, потому что Кирилл Клеменов пробует новую студию, которая и так далее, и он будет ее пробовать до 18 марта, чтобы Андреева чего лишнего не это самое, наверное. А может и нет, а я не знаю. Но он будет пробовать новую. Да, нам ничего лишнего нет, она ученая, ты что, она тренированная, ты что?
Конечно.
Она вообще прошла огонь, в воду медный, трубы и чего хочешь. Учился хорошо, да, да, поехали, поехали про летчика расскажем про это. Ты знаешь, что Толбоев сказал?
Что?
Что свидетельство летчика можно купить за 100 тысяч долларов. Что-то дороговато.
Да, что-то 100 тысяч долларов, это почти 6 миллионов, что ли, рублей.
Я Толбоев, сейчас давайте к Толбоеву, перейдем к Толбоеву, от Первого канала переходим к Толбоеву.
Я бы хотела сказать, я бы даже вот квартиру, может быть, бы продала и купила бы свидетельство летчика, но я бы не села за штурвал. Это страшно, мне кажется. Нет, так взять, купить. И...
Я не понял тоже. Да, мы просим позвонить пилотов. Ребят, что-то происходит там с пилотами. Значит, есть реплика Толбоева, который сказал, что Росавиация... Он крайне негативно относится к Росавиации. Толбоев крайне негативно относится к Росавиации. И всюду в Фейсбуке вы можете прочитать, значит, его как бы реплику. В Фейсбуке просто мне ее много... Она много раз попадалась мне на глаза. Я ее прочитал, а потом снова и снова и снова разные люди репостят. Значит, посмотрите, пожалуйста. Но он говорит, что люди плачут 100 тысяч. Я так не понял, что долларов. Я не понял. Может быть, 100 тысяч рублей?
Ну, если рублей, то все равно страшно.
Рублей Настя все равно не сядет. Раз Настя говорит, 100 тысяч рублей найду. 100 тысяч рублей найду.
И долларов.
Но за штурвал не сяду. Алло, здрасте.
Здрасте.
Здрасте. Скажите, пожалуйста, действительно Росавиация торгует удостоверениями пилотов?
Я вот в связи с этим хотел бы предложить вам посмотреть 2010 года видео на Ютубе. А, по-моему, тоже 148, той же модели, что вот недавно разбилась.
Да.
Разговор летчиков в кабине. В общем, настолько непрофессиональный, в общем... Ну, я о летчиках всегда был очень высокого мнения, как у людей дисциплинированных, да, там, да, строгих, там уж техника тонкая, это как скрипка, и надо как бы знать матчасти,
надо быть точным, да, надо быть точным и очень взвешенным, да.
Вот, а разговор летчиков в кабине ни о чем, то есть, ну, как бы, ну, такой уровень непрофессионализма, ну, в общем, я один раз в жизни летал на самолете, я понял, что второй раз я не полечу на этой модели самолета.
На какой?
С такими летчиками. Ну, А-148 там, по-моему, тоже был, 2010 год.
Но ее это, очень хвалят, очень А-148 хвалят.
Не, ну, уровень летчиков.
Я это, понимаю.
Так,
я понимаю.
Как они говорят, так как они обсуждают. То есть,
ну, вы все-таки не профессионал. Давайте попробуем профессионала. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну, во-первых, просто уже достали эти мнения чайников,
да,
которые сами не...
Ну, давайте, а вы летчик. Вы летчик.
Да, я летал.
Да.
Которые не попадали в эти ситуации. То есть, если бы они попали, вот эти 5 секунд, если бы они остались живы, запомнить бы им на всю жизнь.
Да.
Понимаете, это все такой полив грязный.
Я понимаю. Ну, давайте все-таки это двигаться
к выводу. Теперь по поводу, да, Толбоева. Это конкретно.
Да.
Я думаю вот что. Что он имел в виду несколько иное. Что, например, летчик не может... Ну, летчик, летавший, не может пройти какой-то минимум. Ну, то есть врачебный, например.
Да.
Понимаете, вот с него могут взять деньги, чтобы он получил.
А, ну да, дави маленечко там с давлением, что-то такое. Ну, естественно, да, ну, естественно, что-то... о чем говорю.
Да.
Я поясню. Значит, ребят, там же есть в Быково проходишь комиссию. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если позволите, позвольте, я поясню по предыдущему звонку просто людям. Да. Значит, в Быково проходишь комиссию, там тебя прогоняют через множество, Настенька. Там есть, допустим, так сказать, там в какой момент ты заметишь светящую точку, ага. На экране появляется светящая точка в темноте в полной. Значит, ты должен нажать на клавишу, когда на кнопку, когда ты ее поймаешь, увидишь. Ага. Ну, так сказать, там определение вот этой светящей точки тоже, оно у каждого человека свое. Там скорость реакции, ну, там много всего. И ты, может быть, уже там с возрастом, может быть, просто покупаешь эту фигню, я не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, я слышал тебя да. про авиацию.
Да. Говорит Толбоев, что так. можно за 100 тысяч купить свидетельство пилота. В Росавиации.
Вы знаете, было такое раньше,
да.
лет так, наверное, 10 назад, когда у нас был подъем авиации.
Да.
Неимоверный. Вот. И это было действительно очень легко и просто. Ну,
да.
не вот то, чтобы легко и просто. Это вопрос был решаемый.
Да.
Вот. После определенных событий, как вы помните, казанский Боинг.
Да.
Потом АТР Ютейра в 2012 году.
Да.
Вот. Нынешний случай. Комиссия начинает разбираться, кто сидит в кабине.
Да.
А в кабине сидят люди, которые даже не заканчивали летное училище. То есть они получили... пилотские свидетельства через какие-то маленькие конторки,
ага.
в которых там числится один самолет, допустим,
да.
какая-то учебная программа. Вот. И эти конторы штамповали пилотские на раз. Просто вот они делали якобы программу, ты якобы летал.
Да.
Вот. Потом отсылают просто...
Но Настя утверждает, слушайте, что говорит Настя. Она говорит, дело настолько ответственное и страшное, что ей мне бы, говорит, даже подарили пилотское удостоверение. Я бы не села просто. Ну, как бы страшно.
Вы знаете,
же.
Ну, страшно. Люди разные. Люди разные. У меня вот это время, когда резко пошли вверх зарплаты в авиации, появилось очень много людей, которые абсолютно безразличны. Говорят, да, буду завтра лечь, не проблема. Получили эти пилотки. Но хочу сказать, что после вот этих случаев Росавиация начала очень сильную проверку, очень
да.
жесткий контроль вот за этим, кто, где, когда получал пилотки. Если вы помните, была такая волна закрытия летных школ, отзыва
да.
лицензии у летных учреждений, вот именно у этих конторок.
Ага.
И вот этих людей, это не то, чтобы закрыли, этих людей всех нашли,
да.
или почти всех, и заставили их отчитываться. Говорит, любезный, как вы получали пилотское, расскажите, объясните, вот. Если человек не мог внятно объяснить, где
да.
он летал, наш любой полет он же записывает, Сергей.
Ну да.
Время, дата, время, куда летели, откуда летели.
Конечно. Летная книжка вот. И так далее. Да. Ну или
Конечно.
Как там это сейчас.
Если да. человек не может отчитаться, приостанавливаем вашу лицензию до выяснения обстоятельств. И сейчас есть случаи, когда люди, пролетавшие в том же Аэрофлоте по 5-10 лет, сейчас сидят в Ульяновске и учатся заново.
То да.
есть получают диплом.
Получают диплом.
А высшем летном образовании.
Ну и дай им Бог здоровья. Вот это хорошо. Ну, я считаю, что это хорошо, правильно?
Да.
Ну, в принципе, да, так и должно быть, потому что.
Тогда Толбоев говорит о вещах, Толбоев говорит о вещах справедливых, но не сегодня.
Сегодня, мне кажется, это уже больше невозможно.
Больше невозможно. Спасибо большое. Это с нами говорил точно проверено пилот. Мы знаем этого слушателя. Это пилот, очень опытный пилот. Поэтому. Поэтому тут ничего добавить я не могу. Сегодня это невозможно. Настя, как тебе этот ДПСовец, который насиловал и вышел?
Да я вообще...
Нет, он вышел зачиталась. Или выходит? Он выходит?
Он, вот его, да, он ждет сейчас в колонии освобождения, хотя колония против. И говорят, они пожимают плечами, говорят, ему еще 5 лет
надеюсь,
но с другой стороны...
Я надеюсь, даже... все в курсе, мы ждем этого господина. Экс-сотрудник ДПС... который наругался над 27 женщинами, выйдет на свободу на 5 лет раньше и будет работать дворником на улицах Москвы. Почему дворник? Почему он? Ты прочитал полностью статью?
Полностью.
Я по диагонали. Почему он будет работать дворником?
Ну, он так решил,
я понимаю. Решил. Он решил. Он угрожал ножом, здоровый такой, на вышибалу похож. Утром
у него было шило вставленное, Сергей, в этот самый, в жезл.
В жезл шило.
Вот этот, как его, ну, ДПСный.
Да.
И он угрожал в том числе, то есть выслеживал. У него 3 смены он работал ДПСником, а 4-ю, когда вот он отдыхал, видимо, да, или там сколько.
А, у него будет, у него будут исправительные работы. работы 2 года, и поэтому он выбрал исправительной работы дворником. Значит, он угрожал ножом, здоровенный такой, на вышибалу похож. Утром охотился за старшеклассницами около школы, а вечером караулил взрослых женщин возле метро. Потом, значит, он провожал их, ну, кого-то, кто-то ему глянулся.
Да.
Эмма Уотсон какая-нибудь, Гермиона. Он говорит,
он в лифте зажимал, заставлял, там, раздевал и так далее. И одна просто дала бой, и его, он 4 года этим занимался.
4
при
года.
Том, что у него была насыщеннейшая личная жизнь. У него девушки были от него, его девушки, с которыми он встречался, без ума. Одна даже там ребенка родила.
Он, да, да, я хочу, чтобы ты это не через запятую, а точно именно сказал, что у него была очень насыщенная личная жизнь. Он собирался жениться на одной из своих возлюбленных.
Да, заваливал подарок. Был внимательный, и она не могла поверить.
Она потом навещала его в тюрьме, потому что она не верила приговору, потому что он окружал ее невероятными ухаживаниями, не собираясь пожениться. Насиловал, как ходил на работу. Он выбирал симпатичных женщин, потом запугивал жезлом сотрудника ДПС, в котором было воткнуто шило. Значит, потом насиловал в лифтах и так далее, и так далее, и так далее. Удавалось скрываться 4... И у него расстройство личности какое-то.
Но ну, расстройство это куда делось?
Секундочку. А куда делось? Куда делось расстройство? Расстройство осталось.
Но он же болен, оно осталось куда? Но всегда теперь с ним будет это расстройство.
Значит, его выпустят. Он придет к вам дворником, товарищи. Он будет смотреть, у него расстройство личности. Понятно, да? Он никуда не денется.
Мыть лифты. Вот на первом этаже мыть там
из помещения. Около лифта. Потом он, наседая плечом в спину там вам... Запихивает вас в лифт ударом плеча. Так он моет. Из-под лобья поглядывает.
А расстройство у него такое, значит, что он не может не унижать женщин. Ну, короче, у него непреодолимая тяга именно вот... Потому что удивлялись очень все там обстоятельства дела, что вроде бы куда ему там...
Да.
Ходить.
Значит, вот, одна отбилась от ножа. Женщина выбила у насильника нож в какой-то момент. И вырвалась, я понимаю, что сумела вырваться прямо из лифта. Она тотчас вызвала по телефону полицию. На место выехали сотрудники полка ППС Южного округа столицы. Они посадили ее в машину и стали объезжать дом. И в соседнем дворе заметили обидчика. Они его догнали, задержали. Он сказал, что он сотрудник МВД, что
им же будет хуже.
Им же будет хуже, и зачем, и так далее, и так далее. Ну, она врет, и так далее. Значит, тем не менее, поскольку тогда числилось за кем-то, кого разыскивали, 8 изнасилований, на самом деле 27, но 8 было заявлено, значит, то тогда его решили не выпускать, вот эти вот полицейские, которые его поймали, ППС. Понятно? Угу. Все, он готовился к свадьбе и так далее. Ребят, я не понимаю, его выпустят. Но не надо, может быть, как-то ограничивать место проживания таких блистательных каких-то...
А как вы его ограничите? Ну, я скажу,
ну, знаете, вот вместо...
Вот оно сейчас у него ограничено. Вместо остров Огненный, Вологодская, там какой-то области. Там,
да.
Причем это озеро замерзает зимой, и можно убежать по льду. Ну, так, чисто теоретически.
Он очень хорошо работает. Он очень хорошо работает.
У них там как хостел. Да. У них, вы видели фотографии? Они там живут. Да. У них там бильярдная.
Нет,
все хорошо.
А главное, что его хвалят. Чисто он аккуратно. Очень хорошо работает. И поэтому
очень
хорошо
работает.
Прям вот хорошо
красит
работает.
Красит и там все делает.
И его за это очень хвалят. Он говорит, прямо... Вот надежный работник и все. Хороший работник. Скажи, пожалуйста, ну хорошо, его надо отправить куда-то, где нет лифтов. Может быть, какой-то колхоз, может быть, 22-го партсъезда. Работать в коровнике.
Да, да, да. Зажимать там этих...
Коров.
Погреба.
А там нет, некого. Ты не знаешь русского коровника современности. Ты не была в русском коровнике современности.
Я видела их много разрушенных вдоль трасс.
В русском коровнике. А я был внутри. Я очень хорошо знаю, что такое русский коровник. Я знаю, там 5 таджиков работает. 5 таджиков.
Кем, коровами?
Нет, ну, в смысле, ну, что, ну, задают корм, там вешают им на сиськи эти штучки, доильные аппараты и так далее. 5 таджиков бегают взад-вперед. И женщина, русская женщина около 50 с проблемой с лишним весом. У нее лишний вес. Excessive weight такой у нее. Она там где-то 120 килограммов. Такая женщина сидит и командует таджиками. Поэтому, если он пойдет на эту ферму, ему некого будет изнасиловать, кроме коров, дорогая. Так что, пожалуйста, пусть он сколько хочет. Надо послать его в какое-то место, где нет лифтов. Ну, нельзя, он сейчас в Москву вернется, ку-ку.
Вернется.
Зафиг нам это нужно.
Будьте внимательны. Ничего, нам нужно, нам же нужны дворники.
Мы хотим его перевоспитать.
Нет, тут вообще очень странная такая моральная
встреча. А как же ты толкала перед этим час назад, что мужчина и женщина равны, и физические возможности мужчины и женщины не имеют никакого отношения к современности, что все будут делать роботы? Да. Матушка, матушка, вот ты встречаешься вот с таким дворником, физические возможности твои равны, как ты только что нам толкала здесь. И все остальные равны. Только он тебя возьмет в охапку. И ты ему там расскажи, потом он рот тебя заткнет, и ты ему расскажи про свои физические возможности. Договорились?
А вопрос такой, почему действительно у нас многих очень там осужденные за педофилию и так далее, вообще сложные клиенты, вообще, может быть, им вообще действительно не стоит выходить никогда. Вот это как бы моральная такая проблема.
Место.
Почему
выходить в какое-то правильное место.
Им дают там пожизненное, потом через 25 лет он может на апелляцию подать, или там ему дают 15 лет, и очевидно, что за хорошее поведение его выпустят там через 7, как вот этого ДПСника, и что?
Ему не надо ехать в Москву. Вот я считаю, ему не надо ехать в Москву. Ему надо поехать в место.
Ну, какой вы
эгоист. Я сейчас объясню. Ему нужно поехать в место, где существует число людей таково, где число людей таково, что каждый будто на ладони. Например, есть деревня, не знаю,
поселок. Я сегодня
там
читала.
Там 100 человек, слушай меня, 100 Сергей, человек, 100 человек в деревне.
Это не спасет.
И все, что ты сделаешь, все, что ты сделаешь, становится моментально известно. Да,
сейчас, давай, секунду, давай, знаете, давай, где это давай, было? Сейчас я вспомню,
давай,
что давай, я сегодня
пока
все утро что-нибудь. Я потратила.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Вместо того, чтобы готовиться к программе, я знаю. Да. Давай, говори.
Это в рамках...
Здравствуйте.
Здрасте. О, здрасте, как хорошо, что вы нам позвонили.
Вот, читайте.
Да?
Да.
Ой. Сегодня...
Можно мне...
выступать? Вам можно все.
Да. Так смотрите, в России страшное случилось. Краслось жилье, варье и мракобесы, или распяли Русь великую.
Так,
понимаете,
а вот по этому вопросу, я согласен с вами, что...
поэтому да.
Да.
А
да,
вот смотрите, и вот дальше идем. А бульвар не выдержит двоих.
Не выдержит.
Жилье, варье и мракобесы.
Двоих не выдержит, но никто не сказал, что он не выдержит троих. Обратите внимание. Двоих не выдержит, а троих, может, и выдержит. Так, исповедь людоеда, да-да-да, гулял с тремя головами.
Это было в городочке под Пензой, Сергей.
Его нельзя пускать в места, где люди постоянно будто на ладони не видят друг друга.
Сергей, вот вам место, на ладони видят друг друга. Этот городок, я сейчас найду его название, это Александр Бычков.
Александр Бычков.
Людоед,
я от него этого ожидал, между прочим. Я знал, что Александр Бычков.
4 года тоже.
Я это предчувствовал.
Вырезал сердце там и так далее.
Что он плохо кончит.
Это все происходило в этом городишке под Пензой. Под Пензой. Осознайте, вам сама Пенза по себе, может быть, кажется небольшим городом.
Колхоз.
Да, да, и он там это делал, его никто не ловил, всем было плевать. И один человек его отозвал за гаражи и сказал, я знаю, кто эти все убийства делает, и как говорит этот Бычков, это было последнее, что этот человек сказал ему, потому что тут же он
его убил.
Убил, да, моментально. Убил. Вот где это название города? Это не спасает, пожалуйста.
Причем маленьким ножичком, которым надрезают на рынке фрукты, он сказал.
Ну да, одно из убийств, да, он сделал, причем сломался, пришлось обрубком этого ножа там заканчивать свое дело и так далее.
Да.
Вот вам, пожалуйста, регион. Это не Москва.
Ну, это регион. Ты мне название так обещала. Название.
Название?
Ну, да. Скажи. Мухосранск, я знаю.
Мухосранск. Что-то там на Е.
Нет? На Е.
Я не знаю, как...
Мухосранск. Такой город. Ладно, наплюй на это. Не надо так долго говорить об этих каннибалах. Он возвращается в Москву, и так не должно быть. Точка. Слушай, реновационная квартира, я собирался поговорить, но не знаю, может быть, уже завтра. Реновационные квартиры начались.
Сегодня
люди начинают.
Поговорим.
Я тебя. А?
Сегодня тоже хорошо поговорить.
Сегодня, посмотри на часы, 56 минут. А, значит, реновационные квартиры начинают давать. Возник механизм, по которому люди будут расширяться. Ну, то есть, так сказать, у людей есть там.
Докупать.
У людей есть миллион, два, там, не знаю. Ну, они хотят, да, нет. Слышь, у них двушка, они хотят, может быть, трешку.
Миллион два не поможет.
Поможет! Ну, ты же не понимаешь.
10% скидка всего.
Читай, читай. Ну, ты же не читаешь. Там же будет аукцион, там будет все. В первом доме по программе в Измайлове квартиры продаются в среднем по 160-165 тысяч рублей за один метр. Ну, например, 160, давай возьмем 160. Значит, переселенцам увеличение жилплощади может обойтись в 2,5-3,5 миллиона рублей. 2,5-3,5. Понимаешь?
Да.
Значит, человек хочет еще комнату. Ну, например, комната, еще комната 10 метров. 1 600 000. Чего? Почему ты кривишь?
Маленькая какая комната.
Будешь, ну, как ладно, старуха у разбитого корыта. Хватит кочевряжиться. А что хочешь, 20? 10
метров это вообще.
Ты хочешь 20 метров? Угу. 20? Ну, тебе что, в футбол хотя играть?
Ну, хотя, с другой стороны, что мне там, чайку пойти заварить до кухни и обратно? Ну. В кресло. Нет, не надо.
Ну, а 20, 3200, 3200, ну, хорошо, 3200.
Лежаночка, 3200. Сольчик.
Ну, накопи, спроси с родственников, пусть дадут в долг безвозвратно. Найди их где-то.
Ну, да, да.
Поищи, она... поищи, я по людям поищи. Можешь этот краудфандинг открыть где-нибудь в интернете.
Да, это же идея.
Нормально, ребят, значит, я хочу это обсудить, но только мне нужны действительные участники переселений, а сегодня уже 57 минут, у меня не получается. Но мы эту тему будем держать. Скажи мне, пожалуйста, ты согласна записать это куда-то на бумажку и потом вспомнить вдобавок завтра?
Да, конечно, я она же вспомнит, любитель большой
темы. Она тем вспомнит. Договорились? Хорошо. Еще темы, которые мы не успеваем обсудить, но они, мне кажется, изысканно интересны. А, семейные суды. Стали все чаще судить за насилие, причем присуждают часто обеим сторонам. Значит, вот есть уже случаи, они описаны, штрафной удар, об этом пишет российская газета. 5 тысяч, 5 тысяч. То есть он ее ударил, она, ответ, она нанесла ответный удар. Вот смотри, пожалуйста. На почве, да, на почве личных неприязненных отношений между супругами, находившимися дома, произошел конфликт, в ходе которого муж нанес кулаком правой руки 3 удара по голове жене. 3. Все время правый. Я не очень понимаю. Хоть бы раз левый. Ну, в смысле, как он... Значит, он, наверное, символически вот так. 1, 2, 3. Как постучал ей по голове, понимаешь?
Угу.
А жена, жестокая, бесчеловечная, нанесла 1 удар ногой мужу в пах. Мужу в пах. Оба супруга испытали физическую боль. Представили перед судом. Каждому из них дали по 5 тысяч.
Check
я
point
бы за пах давал 50.
Да?
Бабам, конечно, 50. Yeah. Зачем бить в пах? Бей по голове. Mm. Хочешь бить по голове? Бей по голове. Зачем в пах?
По голове. Он встанет и ответит стройным ударом еще
пах-то куда-нибудь. Ах, зачем портить?
Разозлившись.
Пригодится воды напиться, понимаешь? А зачем? А взяла и испортила. Но этот, в движение.
Подъем.
Ой, ребята, сколько баллов не показывает, потому что это Яндекс, но вы знаете, он, сказать, такой кочевряжистый, кривлячески. 5 баллов. Хорошо. На 3-м транспортном внутреннем на 8 часов по Циферблату очень плохо, и это новшество из-за того, что там авария. Все остальное более-менее прилично. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 20 февраля.
Подъем.